8 часов 39 минут, понедельник, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эля.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Гальяновик, центру плотно, Алтайская и Байкальская улицы. Вот бы мне твит-трансляцию, это говорит Москва, а Сергей лезгинку танцует. Нет. Спасибо, парни, за игру. Серебро тоже хорошо, говорит Смирнов. Смирнов, прямо вот так ставим вопрос на голосование. Прямо вот ровно, как вы сказали. Спасибо, парни, за игру. Серебро тоже хорошо. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Спасибо. Смирнов предложил. Да? Смирнов предложил, я голосую. Пожалуйста, как Смирнов скажет. Значит, смотрите, спасибо, парни, за игру. Серебро тоже хорошо, Смирнов. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Голосуем. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Что там с Полонским? Я не знаю. Попозже, подождите. Что значит Полонский в матросской тишине? Что с ним? Он в матросской тишине.
В шортиках.
Да. Ни разу не видел такой кортеж, как на свадьбе в Чечне. Чуть позже обязательно коснемся этого. Смотрите, значит, у меня 75-25 сейчас, 74-26. 74-26, дело идет к 1500 звонков. 73-27, спасибо, парни, за игру. 134-21-35, нет, не спасибо, нет. 134-21-36, нет, не спасибо. 134-21-36, это не серебро, это хрусталь с палладием. У Пушкина тоже было второе место по стрельбе, напоминает 540-й. Еще. Наша сборная – единственная европейская команда, которая вбила в клин в североамериканский хоккей, а то бы они вообще все заняли. Главное, у амеров выиграли, говорит 68-й. Слушайте, подождите. Но вообще говоря, в Европе есть команды. Швеция, Чехия, почему нет? А? Ну, всегда так. Я помню, я не знаю, я никогда не следил за хоккеем, мой отец всегда следил. Я помню, что с чехами всегда был самый сложный матч. Чехословакия тогда еще была. Я помню, что Швеция была, ничего себе, финны какое-то время играли. Серьезно. То есть, в этом смысле, представлять дело так, как будто бы в сегодняшний хоккей играют только североамериканцы, было бы неверным, как мне представить. Не знаю. Но давайте выскажемся. Я останавливаю это голосование. Спасибо, парни, за игру. Серебро тоже хорошо. Предложил Смирнов, и вот 73-27. 73% поддержали вас, Смирнов. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Евгений, Москва.
Здрасте.
На самом деле, наши ребята герои, реально. Они вышли на одни из самых сильных сборных в мире. Штаты — это принципиальная победа, то, что мы их порвали.
Подождите. Но в Штатах не было ни одного НХЛовца. Вот этот эффект мне объясните, пожалуйста. Это были студенты, которые сдавали экзамены по интернету в момент чемпионата.
Канада, на самом деле, перебежала нас по физике, реально, они перебегали нас и давили очень сильно в силовом контакте, это, в общем-то, видно было невооруженным взглядом. Но принципиально, самое главное, что мы Штаты выиграли, вот нет. Это как бы ключевая стратегическая вообще как бы победа.
Несколько...
И фактически наше первое место заняли.
Можно все-таки я повторю вопрос. Да. Американцы представили команду, в которой не было ни одного профессионального игрока, если я правильно понимаю. Это студенты.
Да какая разница, на самом деле?
Разница огромная. Понимаете? Ну вот представьте себе себя в вашем бизнесе. Например, вы занимаетесь банковским бизнесом. Например, вы занимаетесь строительным бизнесом. Например, вы занимаетесь научными изысканиями. И против вас, играют ну, люди, которые просто собрались, потому что им кажется, что это клево. А вы профи. Ну, профи всегда били. Профи всегда били, не профи. Вот мне кажется, что самое... Я, может быть, сейчас выскажу спорную вещь. Может быть, я выскажу даже странную вещь, как вам представляю. Не знаю. Но мне кажется, что американцы... Открытие этого чемпионата. Американцы – студенты. Студенты на третьем месте. Ну, товарищи дорогие, это удивительно. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте. Ну, то, что студенты против нас играли, это понятно,
да.
Но как бы это все тоже не стало бы политизироваться теперь, потому что на Канаде, типа, украинская диаспора сильная, и что теперь? А они нас взяли...
А скажи, а много было украинских фамилий у канадцев? Много было украинских фамилий?
Конечно, не было, но
да не было, не было.
Можно обыграть по-разному.
Нет, можно, но они
а
там...
То, что у нас были НХЛ, они же американцы. Я считаю так.
Да, подождите. Значит, давайте так, не политизируя вообще, откажемся от одной важной вещи. Давайте говорить о спорте. Откажемся от одной важной вещи. В Канаде действительно большая украинская диаспора в Виннипеге. Mm-hmm. Действительно, это так.
Это там,
но...
откуда Винни-Пух?
Нет. Нет, Винни-Пух – это английский персонаж и, кстати говоря, женского рода.
Но жила медведица в Виннипеге.
Нет.
Честь которой назвали.
Она жила в,
да,
зоопарке.
Да, и звали ее Винни-Пег.
А, Виннипег, да?
Да.
Вон оно что. Слушайте, ну давайте так. 5 студентов, 18 НХЛ было в США, не врите, говорит Александр. Александр, так меня поправьте, но только не так резко. Поправьте меня без восторга. Просто поправьте и точка. Ну что, почему вы не можете меня поправить? Спокойно, не кидая гранату сразу в студию. Зачем вы кидаете гранату нам, а? Так, у США студентов только 5 в команде, а остальные 17 НХЛовцев, Влад. Так что не надо принижать наш край. Я не принижаю. Что за оправдание? Выигрывать надо было, а не проиграть. Значит, есть два политических мифа, от которых надо отказаться.
Каких?
Как канадцы, как украинцы. Это неверный политический миф. Это mm-hmm. неверный, неправильный. Да, там сильная диаспора в Виннипеге. Действительно, их довольно много. Но я хочу сказать, я был в Канаде каких-то жалких 18 лет назад. И я там был, например, в окрестностях, ну, в Квебеке, в окрестностях Монреаля. И я не видел ни одного украинца, честное слово. Даже печку нам топил франко-канадец в сауне. Ни одного украинца сроду там не было. Только два было москвича, одного фамилия Клименко, а другого Доренко. Вот, значит, на этом украинцы все закончились, да, и все. Значит, так, а печку топил франко-канадец. Поэтому не надо, ребят, преувеличивать. Первый. Второй миф, в котором мы должны отказаться, это победа над Америкой, как победа эпохальная в войне. Ничего подобного не произошло. Да, 5 студентов. А у нас было 5 студентов? Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, оставайтесь.
Да, я так недолго буду оставаться. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Дмитрий,
да.
Москва.
Дмитрий, добро пожаловать.
По поводу нашей сборной. Да. Насчет 5 студентов навряд ли у нас было, но у нас, да, очень много игроков,
да,
было травмировано и, в принципе, не вошло в состав сборной. Это игроки из чемпионата КХЛ, которых травмировали игроки команды СКА, которые были в составе сборной.
Мне кажется, вот на это ссылаться...
Но были уже уставшие,
а? После... На это ссылаться все равно, как... Вы же вот когда...
Поэтому
вы...
по физике не смогли.
Подождите, вот вы когда опаздываете на встречу, вы же не говорите, что пробки в городе. Значит, надо раньше выехать. Ну почему? Все могут сослаться на то, что они где-то об угол стола ударились, еще что-то. Так все
Нет.
начнут...
Да. Ну, дело заключается не в том, что кто-то об угол стола. Действительно, в сборной, да, не хватало игроков, которые, в принципе, были, были и должны были быть в сборной, такие как Радулов тот же самый.
Да.
Это к примеру, которого травмировал сам Ковальчук, насколько я знаю. Может быть, я могу ошибаться.
Да.
Но тем не менее, у меня сложилось впечатление, что поведение команды СКА в плей-офф Кубка Гагарина, это был такой... Привет, господина Быкова, это тренер СКА, бывший тренер сборной России, господину Знарку.
Да.
И мое мнение, Знарок с теми ребятами, они, конечно, сделали, ну, но что-то фантастическое, на мой взгляд, потому что у Канады просто другой уровень хоккея. Это другое.
Ну, скажи, другой какой? Не
нам к этому уровню необходимо стремиться и воспитывать, скажем так.
Раз вы так разбираетесь, скажите, пожалуйста, но в СССР тоже был другой хоккей, как бы он был другой по почерку, но почему тогда играли?
Смотрите, вчерашняя игра мне скорее напомнила самую первую суперсерию СССР с Канадой. Тогда в СССР хоккей...
Что-то было 68-й какой-нибудь год, 69-й типа, да, или что?
Ну, то есть, да.
Вот это самое первое. Ну, был турнир специальный, только СССР и канадцы играли. Был такой турнир.
Но СССР тогда только входило, так сказать, в хоккейную лигу, скажем так. До этого там доминировали канадцы. И все вот титулы олимпийские, в том числе большинство, канадцы добились до входа СССР в лигу.
Да.
После входа СССР в лигу...
Ну так что, это было две разные игры, ну и хорошо. Но СССР играл как бы в свой хоккей, ну и он играл неплохо.
Да, он играл на уровне. Но вот сейчас, видимо, все-таки... Достаточно сложные времена, скажем так, для страны в целом, вот 20 лет, они дали талантливейших, безусловно, талантливейших хоккеистов, как таких, как те, тот же самый Овечкин, Малкин, Бобровский, их можно Буре и так далее. Но, к сожалению, видимо, школа хоккея, вот развитие, я бы даже сказал, наверное, технологическое и техническое воспитание, оно немножко отстало, и это видно по молодым игрокам сборной США, и молодым игрокам
нашим.
Сборной Канады. Да, Канады.
Да.
Канады, да, безусловно.
Спасибо. Это было в 72-м году, напоминает Коплей. Я, если очень сильно зажму, я не помню этого 72-го года. Я был еще, еще не пришел в сознание. То есть еще не научился разговаривать, ходить, сохранять вертикальное положение и так далее. Нет, не научился. Но я, если сильно-сильно зажмурюсь, я помню начерченные в тетрадях в клеточку специальные таблички игр СССР Канада. Который вел мой отец. И вот я помню, что они висели на стене, какими-то кнопками пришпилены. Значит, он постоянно там цветными карандашами, специальной коробкой цветных карандашей, вел вот эту таблицу, диагонали какие-то, все. Вот это было, если сильно зажмуриться, я это помню. Канада много лет даже в финал не выходила. О чем вы, говорит Светлана? Светлана, спасибо. Вообще, помогайте мне по фактуре, пожалуйста. Еще вчера Барселона стала чемпионом Испании. Месси забил гол. А еще вчера ЦСКА выиграл у Спартака, пишет мне кто-то. Сейчас, подождите. Это был 72-й язва, да? Спасибо, язва. Не стыдно проиграть родоначальникам, говорит 68-й. В Америке студенческий спорт уступает профессиональному только по уровню вложений, но не по качеству, зрелищности и популярности, рассказывает 23-й. Да, вот, Максюлька, к черту сборную, вчера ЦСКА нагнул Спартак 4-0, рассказывает Максюлька. Ну, знаете, выиграл, давайте все-таки глагол. Слушайте, вы не представляете, сколько тут глаголов? Сколько тут глаголов? И я все эти глаголы перевожу на русский язык приличный. А еще «Зенит» стал чемпионом. «Зенит» нас абсолютно не волнует. Пусть пойдут и повесятся, абсолютно не парит. Абсолютно. Потому что мы с осторожной, с осторожным... Короче, не хотим мы про них, осторожно, не хотим. Да. Да, давайте, 7373948, еще выскажитесь, пожалуйста, по игре нашей сборной. На самом деле, я лег спать в 21:47, ровно через 2 минуты после начала матча. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, рассказывайте, что вы знаете об этом матче. И что вы думаете?
Да. Я хочу сказать, что, во-первых, я, конечно, однозначно болельщик своей сборной.
Своей?
Игра показала...
Подождите, своей это какой? Своей это какой?
Мы сегодня не лучшие. Вот. Отдадим должное.
Ну хорошо, они наколотили 6 штук. 6 штук наколотили. Это уже не просто не лучшие, а это такой разгром.
Ну нет, нам оправдание. Не то, что у нас не было перерыва на отдых. Не то, что мы красиво сыграли с американцами.
А может быть такое, вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, а может быть, что мы потратили все силы на американцев и как бы слишком сильно играли с американцами и не успели отдохнуть? Может быть такое?
Это, конечно, может быть такое. Это да. Причина, но не оправдание.
Спасибо. То пишет, с Питера пишу. Привет, Анушка. Не остались на гимн, какой позор. Сергей, ну это нервы. Не остались ноги. Ты знаешь, да, об этом? Я тебе расскажу. Они уехали, наши уехали, и все. Потому что там, ну, нужно в конце игры, нужно... есть какой-то ритуал самурайский, если угодно. Понимаешь, какой-то... Ну, это настоящий... Ведь в сущности спорт – это замена войны. Начиная с Олимпиад, да? Почему не воевали в Олимпиаду? Ровно потому, что воевали Олимпиадой. Олимпиада и была формой войны. Греки придумали спорт, как войну, как замену войны. Вместо войны, пожалуйста. Ну, то же самое Челубей с Пересветом, понятно, да?
Хорошая замена.
Челубей с Пересветом, в сущности, это же тоже спортивное состязание, да? Там, условно говоря. И так далее. То есть спорт – это замена войны. И поэтому есть некий воинский ритуал, что ты признаешь поражение, ты должен отстоять гимн соперника. Вот, допустим, был бы гимн России, грянули бы «Союз нерушимый», «Республик свобод» и так далее. Понятно, да? Угу. Канадцы должны были бы стоять. Это признание, что они проиграли. Наши дернулись и уехали. Это,
и не отстояли.
Это некрасиво. Это некрасиво. Это говорит о слабости. Это
Согласна, да?
Это говорит о слабости. То есть ты не хочешь, ты настолько подавлен, ты настолько растоптан, что ты с визгом убегаешь. Если ты с визгом убегаешь, значит, в общем, с тобой сделали то, что ты не хотел бы произносить в словах. Понимаешь, с тобой сделали. Тебя опозорили.
Немужественное.
Тебя, значит, опозорили. Да, это тебя опозорили. Первый канал не показал награды и гимн. Почему, говорит Светлана? Ну, не показал. Наверное, знаю, что наши повели себя довольно странно. А? Звонящие несут чушь, говорит 67-й, говорю, не может дозвониться. Слушай, 67-й, ну, я не могу, я же не директор телефонной этой самой. Попробуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
По поводу хоккея.
Да, по поводу хоккея и по поводу того, что наши уехали с гимна.
А, нет, вот по поводу хоккея скажу одну парадоксальную вещь.
Давайте.
Вы это любите. Иногда да. России полезно проигрывать.
Давайте, раскройте, пожалуйста. А, нет, и все, не раскрыл. Сказал парадоксальную вещь и не раскрыл. Полезно проигрывать, но тогда полезно и постоять на гимне, чтобы осознать проигрыш. Все-таки это вот это кидание тарелок. Это похоже на кидание тарелок в стену. Согласитесь, в семейной ссоре. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Уже давно нет студенческого хоккея, да, это все профессионалы.
Да.
Наши молодцы, что выиграли американцев, но канадцам проиграли по делу.
По делу.
Не надо говорить, что команда...
Не перенапряглись на американцах? Вот есть в прессе сегодняшней...
Нет, даже если перенапряглись, то что? Должны были играть до конца, до победы. Проиграли, канадцы молодцы, были сильнее... Это объективно. И надо отдать им должное.
Ну вот сегодня читаю в комментах, говорят, ну можно было две шайбы положить американцам, дальше докататься, поберечься.
Никаких докатаний. В хоккее должны быть всегда первыми. Бразильцы, когда проиграли немцам, они утешали, что они серебро взяли. Хорошо сыграли, второе место, это нормально. Да не нормально для нас. Только победа в хоккее.
Все равно дошли до финала.
Проиграть в финале... В полуфинале, в четвертьфинале, вот все равно.
Ну, давайте скажем по-другому. Могли облажаться и вообще не выйти в полуфинал. Ну, мы же... Ну, подождите. Ну, давайте. Ну, все-таки выйти в финал, мне кажется, почетно в любом случае.
Нет, облажаться и проиграть – это разные вещи. Мы не облажались, мы дошли до финала.
Ну, молодцы. Ну, это же молодцы.
Канадцы молодцы, надо отдать им должное, и все. Зачем?
Хорошо, вот а то, что не постояли, то, что укатились с гимна, что вы думаете?
А вот это странно, потому что вчера же по первому этого не показали, просто раз на какой-то фильм, на французский, там, про какую-то, там, не знаю, чего, я выключил сразу.
Да.
И это очень странно. Если это действительно было, это очень странно, это очень не красит и...
Сбежали во время награждения, во время гимна. Просто покатились и уехали, и все. И все.
Такого не может быть.
Это, ну, это вот, да, это в высшей степени необычно, согласитесь. Но это так. Значит, я сейчас вам посмотрю в репортаже на Ленте.ру. Посмотрите, у меня тут есть, конечно, все об этом отписались. Я просто сохранил ленту. Я сейчас посмотрю вам, они вели онлайн. 5 минут. А, они за 5 минут заканчиваются. За 5 минут до конца периода отбиваемся. И заканчивается. Боб потерял клюшку. Ковальчук организует контратаку, но ничего не получается. Значит, нет хвоста. Но об этом всюду в прессе, что наши укатились. Понимаешь? И уехали. Скажите, а кто и как это увидел? Насколько я понимаю, Первый канал этого не показал. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, вообще, я, честно говоря, этого тоже не видел, да,
да.
Но это верх неуважения к сопернику вообще, ну и, в принципе, к игре тоже, да, потому что у любой игры есть определенные правила.
Конечно,
и,
конечно.
Это верх неуважения, на самом деле, я просто сам в этом деле был всю жизнь, да, в хоккее и в спорте, ну, такого не было никогда, чтобы команды уезжали, не пожав руки, не выслушав гимн, просто это...
Ну, скажите, но ведь это неуважение и к себе тоже.
В том числе, естественно.
Это
ну, просто они в тот момент, когда это делали, наверное, не осознавали, но, в принципе, если голова на плечах есть, да, то, в конце концов, должны понять, что, в первую очередь, это неуважение к своей стране в том числе, да, потому что культуру мы показали, ну, как
да.
есть.
Да. А, ситуация с хоккеем, как в старом фильме. Мальчик хотел цвет бордо, но белый тоже хорошо. А, пишет Облакат. И Николай Фролов пишет нам, на Говорит МСК, как только матч транслирует первый, мы всегда проигрываем. Странно, правда? Николай Фролов пишет нам в Твиттере, Говорит МСК. Пусть спасибо скажут, что мы им не начистили, как в 87-м, за подлые приемы, как вроде клюшкой в лицо, говорит 201-й. Так, все. Я хочу предупредить. Давайте, товарищи, мы на переговоры опаздываем, мы не рассказываем про пробки, потому что это неприлично, правильно все? И давайте ерундой не заниматься и не рассказывать, как мы устали, и то, и все, и третье. Движение.
Подъем. В движении.
Это немножко детская позиция. Давайте расскажем, как у нас пальчик, бобо. Это все к маме. С пальчиком к маме, я считаю. Коленочка заболела. К маме. Все к маме. К маме. Товарищи, устали. Они устали. К маме. Расскажите маме. Спокойно. Так, дальше. В движении что? Пробки. Сейчас я посмотрю. Во-первых, 4 балла. Во-вторых, самое ужасное место, наверное, Киевка. Киевка, я имею в виду по длине пробки. Пробка на Киевке абсолютно впечатляющая. Правда, 10 км в час, я считаю, неплохо едем, ребята. В текстильщиках, например, 3 км в час перед метро 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Гранятров Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
На сегодняшний момент канадцы могут поставить на лед 3 равные сборные с поставленной командной игрой. У нас переходный период. Мастера не звездят, новички еще не мастера. Надо верить в Россию. Кстати, руки наши канадцам пожали. Ребята молодцы. Это напоминает... Секундочку. Кстати, у Канады... Из олимпийского состава было всего 4 человека. Говорит 52-й, канадцы могут сегодня поставить 3 сборные. Видите, 52-й, как высказывается один из наших. Пишут, что Овечкин призывал остаться в сборную на гимн Канады. Часть игроков России остались. Возможно, Снарок дал команде уходить. Очень неприятно. Секундочку. С мобильного Теле2 сразу выносит из линии. Полонского слили. По России 2 показывали награждение. Наши присутствовали и никуда не уезжали. Послушайте меня. Давайте. Вот я же не на видео с вами, а я, в смысле, на радио, да? Послушайте, вот как наши уезжают. Наши уезжают. Хоккеисты сборной России покидают лед перед исполнением канадского гимна. И видно, что 1, 2, 3, 4, 5. Пять остались. Потом шестой к ним присоединяется. Команда уехала. Все уходят, разбредаются. И все. Значит, я выложил только что эту ссылку у себя в Фейсбуке и у себя в Твиттере. Посмотрите, пожалуйста, если вы не верите. Хоккеисты сборной России покинули лед перед исполнением канадского гимна. Так, никуда не уезжали, куда не уезжали, руку жали, Овечкин пожал, кто-то пожал, кто-то не пожал. Ну, хорошо, вот шесть человек остались, значит, кто-то, а все остальные уехали, кто-то был первым, кто, говорит, 18-й, и так далее. Да, я смотрел... Когда я смотрю финалы с участием наших команд, они всегда проигрывают. Говорит, 85-й. Так вы не смотрите. Так вы не смотрите. Так, и еще кто-то. Давайте, пожалуйста, пожалуйста, вы лжете. Я лжу. Вы лжете, говорит Федор. Очень эмоционально, как мне представляется. Лично я видел, как Овечкин жал руки канадцам. Я не говорю, что он не жал руки или какие-то другие части тела. Федор, нет, нет проблем, нет проблем. Я говорю, что наши уехали до... исполнение канадского гимна. Притом ряд дрогнул, и основная масса ушла. Шесть человек остались. Пять человек, по-моему, остались. Я сейчас говорил только что. И один к ним потом из толпы уезжавший все-таки вернулся, устыдившись. Значит, вот я ссылку выложил в Фейсбуке и на... и в Твиттере. Я выложил бы с удовольствием на «Говорит МСК» в Твиттере, но, к сожалению, я не могу этого делать, потому что у меня Твиттера есть, а доступа к нему нет. Я имею в виду, что у меня нет пароля. Когда-то я сам его и завел, этот Твиттер, но почему-то пароль я забыл или поменяли, или еще что-то. Так вот, значит, давайте больше об этом не говорить, давайте все-таки перейдем к господину Полонскому, мне кажется. Полонский. Я хотел поговорить о Полонском, и вот что. На самом деле, конечно, огромная ошибка его, что он в Камбодже. Вообще, почему? Если тебе доведется, Эль, стать по-настоящему крупно богатой женщиной.
Так.
Однажды. Ну вот, и ты будешь где-то прятаться, потому что... Видишь, такое богатство в России. Давай будем откровенны. Богатство в России... На самом деле, надо понимать, что в каждой стране богатство требует защиты. Вот где бы ты ни была богата. Например, ты богат. Давай возьмем какие-то примеры. Возьмем примеры. Например, Европу. Вот ты богата. Великобритания не подходит, потому что это, она вдобавок чуть-чуть особенная. Давай возьмем. Ты богата во Франции.
Хорошо.
Ты богата в Камбодже почему-нибудь. И ты богата... Ну и хватит. Я хотел Аргентину, но неважно. Значит, давай. Ты богат... Давай все-таки Аргентину. Бразилию возьмем. Францию и Камбоджу. Вот ты богата в Бразилии, Франции, Камбодже.
Отлично, я богата.
Да. В этих трех странах. Например, в трех разных жизнях. Значит, если в Бразилии, то ты должна защищать это богатство существенно и существенно сильнее, чем во Франции. Понимаешь, да?
Да, да.
То есть, ты можешь быть просто... Вот, смотри, ты можешь быть богатой во Франции и ездить на велосипеде или на скутере, как вот президент Франции ездил к любовнице на скутере. Mm-hmm. Да? Ну, он там в шлеме. Вот, значит, и ничего не будет с тобой. То есть, это, не, в общем, конечно, не опасно.
Mm-hmm.
Ты, у тебя, может быть, миллиард долларов, например, ну, или там, ну, Полонского меньше, стало. Конечно, Полонский, великий автор фразы «Все, у кого нет миллиарда долларов, пусть идут в жопу». Это его фраза. Кстати, найди, вот при каких обстоятельствах, напиши, я будь другом. Где он это, когда он это сказал? Полонский, все, у кого нет миллиарда долларов, вот так напиши. Ну вот, значит, я хочу сказать, что защищать в России деньги обязательно. Россия нехорошее место, чтобы быть богатым. Нет, нехорошее. Или здесь может быть революция. Ну, мы помним, в 18-м году был серьезный пересмотр отношения прав собственности. Да? В 18-м. Значит, и во-вторых, тут может быть наезд людей инокультурных, у которых там по 2-3 жены. Ну, может быть, они подъехать могут. Дальше силовики могут подъехать. Силовики.
Да, могут.
Вот, и все. Это поэтому да. Быть богатым в России невыгодно, неправильно. Либо ты держишь собственную армию. Держишь собственную армию, защищаешь ее, как в средние века. Ну, свое богатство. Понятно. Значит, во Франции ты можешь почти не защищать, потому что там государство тебя защищает. В Бразилии ты должна очень защищать, потому что там вообще страшно. Киднеппинг, выкрадывание, уровень убийств выше существенно, чем в России. Понятно, да? Во Франции в десятки раз ниже, чем в России уровень убийств, то в Бразилии в десятки, может быть, в два... Нет, не в десятки, в два-три раза выше, чем в России. Понимаешь? И в Камбодже. В Камбодже, если ты миллиардер или мультимиллионер, ты должен, конечно, полностью быть интегрирован в правительство. Ты не можешь просто говорить, а вот я мультимиллионер. Тебе скажут, а, простите, а можно вот как-то, кстати, подсосать к этому делу, как-то маленечко где-то подкормиться? Маленечко.
Вложите,
можно?
Пожалуйста.
Ну, конечно, как нехорошо. Значит, обязательно. И в Камбодже ты должен быть интегрирован в правительство, а лучше занимать позицию. Так же, как здесь, если ты миллиардер, то должен быть сенатором, ну, хотя бы. Ну, сенатором. Или не только сенатором ты должен быть, иметь пару-тройку своих сенаторов. Своих. Ну, своих шестерок сделать сенаторами. В России. Я говорю про Россию. Но... Ну, если ты настоящий миллиардер, у тебя, например, 5 миллиардов. У тебя есть 5 миллиардов. Ты должен быть пару шестерок сенаторами. Пара десяток шестерок твоих должна быть депутатами. Ну, это естественно. Понимаешь? Значит, у тебя должен быть чел, который ходит совсем наверх. Ну, вот ходит совсем наверх.
Тоже вложение такое.
Ну, это вот я вот сказать, понимаешь, я вот частенько в 2001 году частенько захаживал за стену, за Кремлевскую, и я вот там встречал вот, значит... Ну, всяких людей. Петра Авина встречал. Вот Петя, привет, Петя, да, привет. Он выходит из-за, я захожу. Я часто ходил. У меня там было мотоциклетное дело, и я ходил докладывать, как меня бучают. Mm-hmm. Я ходил там раз в 2 недели. Ну, и раз в 10 дней. Я встречал, один раз из трех я встречал Петю Авина. Я так уже смеялся, Петь, привет. Вот, понимаешь? То есть у тебя, если ты богатый человек в России, перечислим, пара сенаторов, десяток депутатов и чел, который ходит совсем наверх, должен быть у тебя. Это и есть защита. Кроме того, ты должен обязательно иметь ребят своих, ну точно, участвующих в бизнесе, в одной из силовых структур. Да, желательно ФСБ. Желательно ФСБ. Ну, если не получится, ну нет, конечно, желательно ФСО. Но если не получится ФСБ, если не получится... Госнаркоконтроль хотя бы. Понимаешь? Ну, ей последнее, конечно, последнее это МВД. МВД это если ты какой-нибудь девелопер в Саратове, понимаешь? В Самаре какой-нибудь. Если ты девелопер в Саратове, тебе МВДшного генерала хватит. Но если ты работаешь реально в Москве, то тебе нужен чел из ФСБ или ФСО. Тогда ты точно нормально себя чувствуешь. Точно нормально себя чувствуешь. Понимаешь? Значит, это в России. Ошибка Полонского заключалось в том, что Полонский стал богат в России, что само по себе глупо. Это абсолютно глупо. Стать богатым в России глупо. Он стал богатым в России, как шест, который вот поставили, он сейчас упадет. А надо стоять как пирамида, опираясь на защиту как бы твоего богатства. Понимаешь? Каждый миллиард требует еще 1 миллиарда на защиту.
О, да.
Если у тебя 5 миллиардов, то по-прежнему все-таки 1 миллиард на защиту. Понятно, да? Если у тебя 10 миллиардов, уже 1,5 миллиарда на защиту. И там есть своя математика. Еще он стал богат, но вел себя как ребенок.
Мальчишка.
Вот то, какой он есть с виду, он такой и есть в жизни. Понимаешь? Значит, он вел себя как ребенок. Дальше. Он поехал не в 2 страны, которые вообще никогда не выдают. Он должен был поехать в Лондон или Тель-Авив.
Например.
Ну, да. Все, не-не, пример заканчивается на этом. Не существует другого примера. Французы выдают и забирают имущество. Испанцы выдают. Значит, выдают вообще все. Немцы легко выдают, и не принуждены, а с большой скоростью. Итальянцы могут не выдать, но могут тебя там уже причпокнуть. Понимаешь? Поэтому не надо туда соваться никак. Есть всего 2 страны на планете Земля, куда мог поехать Полонский. Великобритания и, безусловно, Израиль. Все, на этом список закрыт. Эти 2 страны не выдают. Понятно? Значит, он поехал в Камбоджу, где должен был постоянно кормить алчных людей. Конечно, он богатый и чуть ли не единственный в стране. Он должен был нести гигантскую социальную ответственность. Больше того, его можно было перекупить. Можно было зайти и сказать к людям местным. Местные, сколько вам Полонский башляет? Я не знаю, 10 миллионов в год. А, нет, ну столько он не мог. Например, 2 миллиона в год. Или 1 миллион в год. Сколько? Хорошо, я даю 5, и вы мне его отдаете. Вот он дает 1 миллион в год. Полонский. Я захожу и говорю, я вам кладу 5, и вы мне его отдаете. Договорились, ребят? Ну, нет проблем. Сейчас вот на, 5, и все, отдайте мне чувака. Они мне его отдадут. Ну... Они мне его за 2 отдадут. За 2 отдадут. Ну, просто так не отдадут. Бесплатно не отдадут. Это надо тоже понимать. Что если я приду, выпучив глаза, скажу справедливость и закон, они мне ответят, это очень важные аспекты. И после этого еще лет 15 будут мурыжить. Я должен перекупить Полонского. И его кто-то перекупил, как мне кажется. Но если я что-то понимаю в бизнесе и что-то понимаю в мире. Кто-то сказал, за Сережу вот столько кладу и все. И этот кто-то, интересант. Понимаешь? Этот кто-то заинтересован. 7373948. Кто знал лично Полонского, позвоните, пожалуйста. 73... Ну и кто-то знает, кто глубоко погружен в эту ситуацию, позвоните, расскажите нам, пожалуйста. Я Полонского, я с ним встречался несколько раз, он мне сам звонил несколько раз. Он такой очень спонтанный человек, по-хорошему наивный. И, в общем, конечно, мальчишка. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, профессор Трамбон беспокоит.
Здравствуйте, Трамбон. Да.
По слухам, там речь шла об однерочке в год.
Однерочка. Поэтому, да, перекупить можно было за двушечку.
Ставило труда.
За двушечку можно было перекупить.
Да, я думаю, даже бы за полторы бы отдали.
Да, я думаю так же, даже за однерочку бы отдали бы. Потому что если дать не той группировке, а соседней. Одна крышует за однерочку, а другой просто...
Да, безусловно, совершенно неправильно выбрано место... Для того, чтобы спрятаться.
Да.
Безусловно, не на те мозоли наступал товарищ Полонский, чтобы так безалаберно относиться. Видно, все-таки эксцентричность его взяла верх над разумом.
Да. Скажите, пожалуйста, я хотел спросить, ну где эта фраза? Эта фраза, которую он сказал.
Это на какой-то вечеринке было.
Да.
Вот.
На вечеринке у компании Penny Lane Reality. Он сказал, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу. Так приветствовал своих гостей президент Mirax Group Сергей Полонский. Но он это он сказал из микрофона, и это в присутствии прессы. Там шампанское было минимально по 600 евро за бутылку. 600 евро. Хороший шанс. Значит, и он там сказал вот эту фразу знаменитую, на которую однажды потом ссылался Путин, не произнеся плохих слов каких-то. Путин сказал, что у нас есть отдельные товарищи, которые говорят, что у кого нет миллиарда, те вообще, значит, вот нехороши. Как-то Путин иносказательно дал понять, что он тоже слышал эту фразу. Я работал с Полонским, он веселый, малый, немножко авантюрист и, конечно, умеет делать деньги, говорит 608-й. 608-й, наберите 608-й, пожалуйста. Отдали как подарок, скоро Хун Сен приедет в Россию. Слава Биг. А, может быть. Полонский был в Израиле полгода, его попросили уехать, практически выслали, знаю из первых рук, говорит Вадя. Друг работал у Полонского, говорит Кения. Первый этаж в башне строят, сдают в аренду. На эти деньги строят следующий этаж. Ну, видите, я не знаю, мне кажется, что... Дворкович же его друг, говорит Чех. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, да. Сергей, добрый день, Аркадий, Москва. Значит, да. Ситуация какая? Я лично с Полонским не знаком, просто да. Моей жены сестра уже третий год живет в Камбодже.
Да.
И в свое время, в прошлом году, она была вхожа в тот круг, где находился Полонский.
Да.
И по ее словам, значит, да, естественно, там башлялось от миллиона до полутора в год.
Да.
Но, зная алчность и жадность азиатов, да, в частности, чиновников...
Скромную алчность.
Да, озвучена уже
названная
сумма, видно, он пошел на какой-то компромисс.
Да.
И, соответственно, ему сказали «давай, до свидания». Так что, в общем-то, исход был ясен. И, конечно, его поведение там оставляло желать лучшего, потому что, говорит, что вел себя очень и очень развязно и очень нагло. Ну, может быть, сказывал...
Ну, так, давайте лично нам Полонского жалко или нет, по-разному, да? Вам жалко?
Честно говоря, вы знаете как? Как-то двояко. Имея такие бабки, я извиняюсь за такой сленг, да, имея такие деньги, можно было, наверное, как-то решить по-любому этот вопрос, а не скрываться и не играть, не тянуть, ну, скажем так, ВВП за усы. Ну, мое мнение объективное.
Не надо было, конечно. Во-первых, если мы говорим о разруливании, то он, вообще говоря, избегал разруливания. Он мог, здесь у него была возможность до судебного соглашения.
Абсолютно, да. Это не тот косяк, за который ему надо было так, как сказать,
обламываться.
Прятаться. Да, это можно было очень решить полюбовно, потому что, ну, ситуация довольно-таки такая стандартная для России, для олигархов, скажем так, звена Полонского.
Да.
Я думаю, что можно было все решить, и, ну, и волки были бы сыты, и овцы целы. Ну, к сожалению,
Лебедев дал ему в ухо за эту фразу, говорит Манул. Ну, не только за эту фразу.
Ну, фраза, конечно, она очень некрасивая. Такое ощущение, что это, ну, она вот на самом деле, вот как вы сказали, что он мальчишка по общению. Да, это фраза мальчишки, который, знаете, он получил свой реакт первый, да, и повыпендривал.
Нет, ну, Соня, вот, а мы с вами, подождите, я хочу вернуться к этой фразе. Вы сказали, получил миллиард первый и решил повыпендриваться. На самом деле, когда вы говорите о миллиарде, черт побери, мы с вами выглядим как люди, у которых 10. Нет. У вас нет 10?
Ну, вы знаете, есть хорошая поговорка, да, допустим, даже был благородный человек, будет, пускай он будет даже трижды там голоден и беден, да, но когда он попадает в какое-то, допустим, такое высокое общество, он должен себя преподнести красиво, понимаете? А здесь, ну, это, я не знаю, это такая немножко...
Ну, он человек эпатажа. Ну, давайте, да, знаете, кому позвонил? Бронислава Виногродского, который с ним долго обсуждал. Бронислав был какое-то время его гуру. Давайте ему позвоним и спросим. Сейчас мы... Виногродского. И мне кажется, что Виногродский какой-то, до какой-то степени глубинно его знал. Вот это 7-3, 7, да, вот это. Ага. Да. Сегодня, кстати, 7-3. Ага. Вот это. Спасибо большое. Сейчас мы позвоним Брониславу. Жалко ли нам вора? Странный вопрос. Понимаете, что значит вора? Ну, как, до какой степени вора? Что значит вора? Он занимался бизнесом в России. А заниматься бизнесом в России — это примерно то же самое, что... ну, а как? Ну, а его привезли на амнистию, говорит Бах. Мысль Полонского регулярно формулирует господин Гудошников. Ну, интересно. А дальше. Народ обиделся на правосудие за Васильеву, и в этом правосудие пытается продемонстрировать свою бескомпромиссность. Кир, мне жалко его, хотя через 10 лет ему будет 52. Самое время ехать на свой остров. Пресс-секретарем у Полонского был Михаил Дворкович. Именно Михаил, да, брат Дворковича. Михаил, брат Дворковича. Да, правда, когда я ходил... Значит, Михаил Дворкович, сейчас посмотрим. Может быть, у меня есть здесь. Когда я ходил к нему... Нет, у меня нет Михаила Дворковича. Но Михаил Дворкович с ожесточенным взглядом сверхчеловеческим все время там был, когда я ходил к Полонскому в гости. Он меня звал, я скажу два слова, он меня звал к себе вот на эту высокую башню, чтобы обсудить и поговорить о Китае. Он вообще считал... Почему? Может быть, ошибочно. И, наверное, ошибочно. А может быть, по представлению Бронислава Виногродского, он считал меня, значит, человеком, который разбирается вот в философии, именно в космологии, я думаю, космологии даосизма. И ему хотелось говорить со мной о даосизме. И о неких аспектах северного буддизма. Я думаю, что я не соответствовал ни в коей степени. Я не соответствовал ни в коей степени его ожиданиям. Но я что-то такое, вот какие-то, так сказать, общие слова. Он мне дал книгу, ему очень хотелось, он написал книгу тоже, которая пронизана с его точки зрения идеями северного буддизма и даосизма. И он мне дал эту книгу читать. И я ее взял. Надо признаться, я не очень... То есть, мне много книг присылают люди.
Так.
И, ну, там, некоторые из них я кладу на полку на работе, а некоторые я подкладываю под диван, ну, там вот видно у меня. Значит, а некоторые я даже довожу до дома, с работы довожу до дома, и ставлю в шкаф в надежде однажды, ну, может быть, там лет через 20. Вот. И вдруг Полонский, знаешь, он мне дарит, например, в субботу книгу, а вдруг в среду звонит.
Угу.
Серег, ну как? Я ему говорю, а у меня высвечивается, что Полонский, телефон высвечивается. Я говорю, прости, а что? В смысле, ну как, ну что, мы не пили. Знаешь, когда с утра звонили, когда... Нет, слышишь, ну когда мы таскались по каким-то страшным, злачным местам, где-то малопристойным каким-то, и пили бы спирт с какими-нибудь офицерами в придорожной станции какой-нибудь железнодорожной, то можно было бы на утро позвонить и сказать: «Серег, ну ты как?» Ну, там, типа, жив, брат. Брат, жив? Чё, как? Нормально? Ты помнишь, что ты сделал там? А эту помнишь? И так далее. А он мне говорит: «Серёг, ты как? Ну, как?» И я думаю, вроде не пили, вроде не гуляли. А как что? И я ему говорю, да нормально. Я говорю, я не понял вообще про что. Он говорит, ну а что бы ты выделил особенно, говорит он. Я говорю, я бы, мне кажется, выделил бы, я говорю, до известной степени, что вот, да. Он говорит, нет, ну, тебе понравилось вот там в середине, я вот пишу, а я говорю, боже, он про книгу. А я когда забыл, что он мне дал книгу эту, в машине, я забыл ее в машине. Я ее даже не донес до кабинета, ты можешь понять? То есть степень моей забывшейся, значит, была, я даже не донес ее до кабинета. А, ну, что, за одну минуту, может, попробую. И все. И Михаил Дворкович, у нас просто на телефон принес. Значит, вдруг он... Что-то блогер Михаил Дворкович. Дворкович, который все время не уберегся. Нет, хорошо, а не будем. У нас 30 секунд осталось, не будем. Значит, я даже ее не донес. Михаилу Дворковичу потом я позвоню, ладно? Ну, он в 40 минут позвонит. Значит, не донес даже до кабинета. Она в машине как валялась, так и валялась. И мне так было неловко, потому что его внимание к себе, оно было абсолютно тоже детское. То есть он подходил к тебе, и он был всегда убежден, что ты реально торчишь от него. Вот реально торчишь просто. То есть просто торчишь, и все. И если он тебе дал какой-то, ну, там, свой текст, ну, там, 2000%, что ты учишь его наизусть. Потому что ты от него торчишь. У Полонского не было вообще мысли, что это не так. Ну, и также должен сообщить вам, что памятен мне его унитаз, прикрепленный к стене на 32-м этаже, где ты мочишься, писсуар, прикрепленный к стене, к стеклу. Ты стоишь у стекла, глядишь на необъятные дали московские и мочишься, глядя на все это с 32-го этажа. Это было мило, ничего не скажу. В матросской тишине, думаю, все иначе.
Обзор прессы.
9:37, у микрофона Эльвира Хасанчина. Главное, не как сыграли, а счет на табло. Такой материал публикует «Новая газета». В субботу, 16 мая, несовершеннолетняя Луиза, она же Хеда, и так ее называют в семье, Глайбиева, вышла замуж за начальника ножа юртовского РОВД Нужада Гучигова. Вот корреспондент «Новой газеты» Елена Милошина, которая подняла всю эту историю, видела невесту за 2 дня до свадьбы. О своих впечатлениях, о том, с кем она разговаривала, как ее выгоняли из дома, как предупреждали заботиться о своей безопасности, она рассказывает в этом материале. Кстати, на торжествах был и корреспондент нашей радиостанции, так что об этом можно посмотреть подробнее у нас на сайте. Еще один интересный материал публикует «Коммерсант». США и Россия будут чаще встречаться, так он называется. После визита госсекретаря США Джона Керри в Сочи президент Обама направил в Россию сразу 2 своих высокопоставленных представителей. Вчера в Москву прибыли зам госсекретаря США Виктория Нуланд и спецпредставитель по Сирии Дэвид Рубинштейн. Хотя у каждого из визитов своя поездка, их объединяет одна задача – продолжить новый диалог, начатый Джоном Керри. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты призывают не воспринимать активность Белого дома как готовность к уступкам России. На главную роль для разъяснения позиции США не случайно выбрана Виктория Нуланд, имеющая репутацию давнего критика Москвы. Подробнее оценки экспертов можно прочитать в свежем выпуске «Коммерсанта». Российская газета рассказывает про то, что за эвакуацию машины с человеком предлагают ввести уголовную ответственность. Именно 127-ю статью Уголовного кодекса предлагают расширить депутаты. Так вот, за принудительную эвакуацию с человеком могут наказать работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. От 3 до 5, вернее, лет. Если же в результате такого решения и эвакуации был лишен свободы несовершеннолетний, то такие деяния должны наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. Подробнее об этом можно прочитать в российской газете. 9:39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Подъем. Ну, я не знаю, мы по приколу просто наберем. Я не хочу слишком сильно тянуть эту тему. За Полонским будем присматривать, что он там будет делать в тюрьме и всюду. И, ну, нет, да? Михаил Дворкович. Мы попробуем еще раз перенабрать. Вдруг Михаил Дворкович, который... все время я его видел. Он постоянно был рядом с Полонским. Постоянно. Причем, если Полонский все время с рассеянностью... Нет, да, ну, все, ну и бог с ним. Если Полонский всегда был с рассеянно счастливым лицом, рассеянно счастливое такое. Типа, я не знаю, от чего, но вот такое, знаешь. Он пытался, наверное, таким образом постичь дзен, постичь чань. Но то у Михаила Дворковича лицо было все время ожесточенное. Видно было, что он господин Уксус. Он такой господин Уксус.
Ожесточенно думающий,
наверное. Нет, ожесточенно раньше, ранее подумавший. Вот Дворкович, он такой ожесточенно ранее подумавший. То есть он уже не думает, он уже весь эмоция. Но видно, что он господин Уксус, который раньше когда-то подумал. Хорошо, давайте о другом. Полонский сам по себе, а мы продолжаем. Да, и тогда мы следим за ним. Кстати говоря, в «Матросской тишине» писсуар тоже открыт для всех. И все, госпожа Кения пишет. Таким образом, он сможет делать то же самое, что в своем небоскребе.
СМИ, кстати, так удивляются, почему его не в Лефортово, а в «Матросскую тишину» отправили.
Почему?
И почему даже одежку не дали? Ну, не знаю, удивляются. Вот да. Что в Лефортово посерьезнее.
Ну, слушай, я тебе хотел сказать. Значит, вот здесь новость совсем маленькая, микроскопическая, которую я хотел, тем не менее, назвать и сказать, что перестрелка между байкерами в Техасе, 9 трупов, не менее 18 пострадавших. Они в городе Уэйко, штат Техас, стали стреляться байкеры друг с другом. 3 байкерские группировки делят территории. Мы знаем, что байкеры, которым подражают русские байкеры, во всем стараются во всем подражать, значит, они, вообще говоря, бандиты. Ну, это бандитские движения, группировки, бандитские группировки. Вот, значит, и сейчас очередное столкновение трех бандитских группировок, то есть байкерских. Байкеры, все группировки байкеров, вот такие в субкультуре с кожей там и так далее, они, в общем, бандитские. Они возникли как бандитские, они возникли на наркотрафике. Route 66, дорога 66, это Лос-Анджелес-Чикаго.
Ангелада.
Да, они, ну, там не только Ангелада, там есть Outlaws, Ангелы Ада, потом есть Бандидос, испаноязычная группировка и так далее, да, ну, они все бандиты. Поэтому, как только они начнут ездить с хоругвями взад-вперед и с георгиевскими лентами, например, это меня потрясет до глубины души. Ну, а наши вот почему-то, значит... Ну, не важно. Да, переходим к семейной хронике. Семейные хроники, товарищи. У нас все-таки про семью мы должны хоть что-нибудь заботиться как-то. Полиция индийского штата Бихар расследует жестокое двойное убийство Чьести. Совершенно на прошлой неделе. Жертвами разгневанных селян стали 15-летняя школьница и ее возлюбленный, женатый на тете девочки. То есть он как бы ее дядя, но он женат на тете. Вот. Ему было, насколько я понимаю, 30, а ей 15. И в 30 он уже был сморщенный.
Я думала, это только женщины.
Только женщины. А нет, мужчина 30 не сморщенный, наоборот.
Ну, Аштахов про это не говорит.
Только начинает расправлять крылья. Конечно, какой он может быть сморщенный. Значит, смотрите, 15-летнюю Парватию и ее 30-летнего возлюбленного Джейрама избивали палками и камнями. Затем, когда они перестали подавать признаки жизни, их сожгли. Расправой руководили старшие родственники школьницы, которые считали, что это убийство чести, что она опорочила род. Это очень плохо. А Джейрам, он до этого владел небольшим магазином и еще подрабатывал продавцом мороженого. Но при этом был женат на родной тете своей возлюбленной. Вот. Она девятиклассница у них там. Значит... Он бросил жену на потом он сбежал куда-то, бросив жену на 6-м месяце беременности и 3 детей. И вот здесь вот и решили убить ее и его, потому что честь рода была опозорена. И говорят теперь, что все родственники остальные, теща, например, теща Джейрама, вот от этого корня, они говорят, что убьют и нас, потому что нас и пообещали. Теперь они угрожают убить моего сына и всех остальных родственников, они убьют всю нашу семью. Ну, вот видите, в Индии как относятся к чести, к вопросам чести. Это очень важно. Значит, смотрите, да, но там настолько это развито, что в 2011 году Верховный суд Индии распорядился приговаривать всех, кто причастен к убийствам чести, к смертной казни. Так что всех, кто убили эту 15-летнюю девочку и 30-летнего господина, их всех убьют теперь тоже.
Как-то сомневаюсь.
Их убьют, убьют индусы, да, да.
Просто они убьют оставшуюся половину?
По-простому, потом... нет, всех, кто организовывал убийство девочки и парня этого, их всех убьют, без вопросов. В смысле, уже государство. Смертная казнь. Ну, конечно. Чеченец, убивший... Вот еще Чечня, теперь ближе к Чечне. Чеченец, убивший дочь за непристойное поведение, получил 7 лет колонии. Вот вам история. История очень короткая. Значит, есть султан, господин, его зовут Султан, который сделал следующее. Ему кто-то, к нему кто-то, к султану, подошел накануне, как говорят свидетели, и сказал, что его дочь проститутка. Кто-то. Сам он был разнорабочим. Разнорабочим. Ну, грузчиком. К нему кто-то подошел и сказал, что непристойно ведет себя дочь. Никаких подтверждений не было. Вообще не было. Он сказал, вот непристойно, и все, вот я так думаю. Значит, ага. И этот султан, насколько я понимаю, это было... И не сказано, в каком городе. Нет, в Грозном. В Грозном. В Грозном. Его дочери 38 лет.
30, молоденькая.
38 лет. Уже сморщенная, абсолютно. Окончательно сморщенная. Окончательно сморщенная. Уже в рулон сложенная. Как рукопись какая-нибудь 12 века какая-то такая. 38-летняя сотрудница парикмахерской. Понимаешь? В Грозном. Зарима. Он ее... Она отпросилась с работы. Отпросилась с работы. Ушла с работы пораньше. Папа ее вызвал. Папа взял ее, вывез в лес. И там задушил. И в Старопромысловском районе. Прикидал мусором и ветками какими-то. Тело, туловище. Вот. И засыпал. Да, нет. Бросил в яму и засыпал мусором. Экспертиза не подтвердила версию об убийстве в состоянии аффекта. Ей также противоречит тот факт, что султан заранее положил себе в карман веревку, которую он душил. Он ее удавкой душил, эту свою дочку, удавкой душил. Но он заранее взял удавку, имея в виду, что в лесу не обязательно будет лежать соответствующая прочности веревка. Вот, и она дело предусудительного непонятно. Кто-то говорит, что она не носила платок.
Опаньки.
Да, она не носила платок. А это одна версия, и за это ее убили. Но я думаю, что нет. Другие говорили, что она получала подарки от мужчин. А с чего бы это? И другие говорили, что видели, как будто что ее подвозили до дома с работы.
Какой ужас.
Да.
Прям все признаки преступления налицо.
Ну, есть. Это недоброкачественность. Понимаешь? Есть. Кого-то подвезли, и потом оп, и все, и все. Всяко можно подумать.
Ну, что ж, теперь человек убивает, что ли?
Не знаю. Ну, я вот подвозил женщину, и довольно часто, когда у меня был кабриолет мини-купер, я подвозил, например, Фельгенгауэр, в результате чего она купила сейчас себе мини-купер. Конечно, вот, это понятно, что последствия были, я бы сказал. Вот, я подвозил Майерс, в результате чего она не купила мини-купер, нет. Я с мини-купером было связано целый ряд всевозможных... Ну вот, я должен сказать. Да, а ее кто-то подвозил до дома. Всяко бывает. Да, ну хорошо, а почему 7 лет? Непонятно. То есть он убил дочь... Дальше, ее мать говорит, каждый вечер я с ней созванивалась, то есть она звонила маме каждый вечер, как положено хорошей дочке. Я каждый вечер с ней созванивалась, никаких аморальных поступков она не совершала, никаких. Дальше, коллеги чеченки в салоне красоты сказали, что наоборот, она боролась за то, чтобы вернуть мужа. Муж от нее ушел, значит, и она боролась за то, чтобы вернуть мужа в семью, и в этой связи вела себя исключительно точно с тем, чтобы муж вернулся, и все на свете, и, значит, и она была вся направлена на это. Ну, вот такая зарисовка, нет, просто зарисовка, понимаешь?
Индия, это страшная зарисовка.
Индия, Чечня и вот... Нет, ну да, но я должен сказать, что еще одна зарисовка из быта, что Гайлабиева, ставшая знаменитой девочка, госпожа Гайлабиева, которая теперь, наверное, поменяет, Луиза, которая теперь, наверное, поменяла фамилию после, но она подала, инициировала прокурорскую проверку действия журналистки Милашиной, которая написала о ней вообще впервые в «Новой газете», об этом браке с начальником РУВД. То есть сейчас начнется прокурорская проверка. Я хотел бы кого-то из правоохранителей или адвокатов спросить, что будет с Милашиной. Милашина журналистка из «Новой газеты», которая написала вообще об этой Луизе. Ну вот, написала. И Милашина стоит на своем, что там ее переубедили как-то и, наверное, оказывали давление. Я, например, на самом деле считаю позицию Милашиной не безупречной, потому что Милашина пыталась, как США, навязать свое видение морали и нравственности и вообще социума, навязать инокультурному социуму, другому социуму. Она пыталась навязать свое видение. Это, наверное, неправильно. Во всяком случае, точно непродуктивно. Но вот Луиза сейчас на нее подала заявление в прокуратуру, и Милашину будут преследовать. Во что выльется это преследование? 7373948, если вы адвокат, 7373948, если вы адвокат, или если вы правоохранитель, который разбирается в правоприменении. Во что выльется это преследование? Журналистку «Новой газеты» будут преследовать теперь, разбираться, прокурорская проверка. Может быть, вы прокурорский работник. 7373948. Позвоните, пожалуйста, по городскому телефону. Меня интересует это только с той точки зрения, что история закрыта, забыта. И надо бы все забыть уже, и все. Остановиться.
Согласна.
Да? Мы пока позвоним нашему корреспонденту Александру Капкову, который, может быть, расскажет нам какие-то детальки, и он обещал. Какие-то детальки, он там был, Капков. И мы хотим узнать что-то совсем вот интересное, такое зарисовки из быта, может быть. Такое костумбристская проза от Александра Капкова. Я бы так предложил это назвать. Мне просто забавно, что там и как там. Сам-то я люблю иной раз что-то такое костумбристское. Мне нравится иногда. А что?
Да. Алло.
Да, Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы сказали, что вот новость в том, что на нашу коллегу Милашину подано заявление в прокуратуру самой Луизы, вот этой девочки с потупленными глазами.
Да.
И, наверное, ее как-то будут преследовать. За этим мы присмотрим, посмотрим, что, как будет ее преследовать. А расскажите нам, пожалуйста, сами ваши ощущения от свадьбы. Вы ведь были на свадьбе. Вы кричали горько, скажите мне. Горько!
Нет, во-первых, я не кричал горько, несмотря на то, что всех пригласили, хотя меня и даже Альви Каримов, это пресс-секретарь Рамзана Кадырова, приглашал за стол, я вежливо отказался. Не знаю, как это было воспринято, но в целом, по моим впечатлениям, вот то, что вы спрашиваете от свадьбы, чужая свадьба в прямом смысле слова, и даже не жениха с невестой. Казалось, что это свадьба для тех, кто только мог прийти. Но только не для тех, кто отмечает этот праздник.
А это же важно. Нет, ну подождите, на любая свадьба. В Москве все свадьбы делаются для фотографа. И для кино.
Абсолютно точно. Да. Но при этом ты порой видишь, как все-таки радуются вместе со всеми приглашенными женихом с невестой, чего я не видел на этой свадьбе. Мне казалось, вот честно вам скажу, по моим каким-то вот...
Потому что была скомканность. Подождите, Саш, мне кажется, давайте по-человечески. Была скомканность отчасти в душах простых людей. От того, что на такое большое внимание. Это большое внимание, мне кажется, оно смущает. Представьте себе, что я пошел бы заниматься чем-то, как мне казалось, глубоко личным, и вдруг щелкают фотоаппараты. Я, может быть, был бы подавлен до известной степени.
Я думаю, так и было бы, но вы тоже должны понимать, что как только появилось это всеобщее внимание, сразу этот праздник перестал быть твоим. Он становится для всей страны, и это чувствуется. Ведь ты хотел сделать действительно праздник, отметить его, но не сумел этого сделать, потому что пришли люди...
Пришла Милашина и все испортила.
Пришла Милашина сначала, а потом пришли люди от Рамзана Кадырова, все проверили.
Да.
И я думаю, при некотором их содействии сделали весь этот праздник. Возможно, ты не хотел чего-то, но пришлось тебе что-то делать. И куда-то ехать, и в каком-то количестве, и где-то его отмечать, и видеть каких-то...
Дайте мне зарисовки, все-таки, теперь, когда мы пофилософствовали. Что-нибудь очаровательное, дайте нам очаровательное что-нибудь в отеле.
Самое очаровательное, конечно, это то, как шумно приезжала свадьба к ЗАГСу на каких автомобилях, с какой скоростью, с мигалками, с сопровождением. То, как она уезжала оттуда. Конечно, это было без стрельбы. Хотя, казалось бы, можно было этого ожидать.
Мне кажется, раз вы рассказываете о таком шуме, то мне кажется, что стрельба утонула бы в этом шуме и была бы не слышна.
Ну, вы знаете, я подумал, что, конечно, в центре Грозного было такое, может быть, поручение о том, чтобы этого не было. Хотя, кто знает, да. Все-таки около 100 километров ехать от ножа Юрского района до города Грозного. Потом с таким же шумом, с таким же пафосом, да. С такой же охраной, я бы сказал, да. Отправились они к главному банкетному залу, где была охрана, которая напоминала мне... Да. Какое-то очень секретное государственное мероприятие. Люди были вооружены так, что с ними совсем не хотелось спорить.
На всякий случай.
Да, хотя приходилось, потому что, несмотря на всеобщее приглашение главы Чеченской Республики, меня туда сначала не пропустили. Вот пришлось решать этот вопрос как-то на месте, но тем и
менее, мне делали, кажется, сводили брови или что
регионы, что ты можешь каким-то образом одним-двумя телефонными звонками
так эту проблему дел. Решить. Так в том-то и дело. Попал... Везде на Кавказе можно договориться. Вот это специфика Кавказа. Всегда можно договориться.
Я думаю, вот по поводу еще зарисовок, договориться, очень интересная зарисовка, как да. Я летел обратно. Ни на одном сайте-агрегаторе по поиску билетов я не нашел билета на 10-часовой рейс, чтобы не так. Успеть на воскресный эфир.
Да.
Я позвонил своему таксисту, который вез меня из аэропорта, который сказал мне, что у меня работает сестра в кассе.
И все.
Так вот, через буквально полчаса билет был найден.
Конечно, ну видите, причем вы ехали на месте, на кресле, на нормальном кресле.
Неправда. Кресло было ужасное, самолет был тот же самый, на котором бы я полетел.
Вы не летали в 90-х годах из Тбилиси в Тбилиси. Мне рассказал человек, который действительно хотел сходить по малой нужде. Значит, один туалет был занят, во втором ехал грузин. И потом этот грузин с огромным неудовольствием вставал оттуда, потому что он приоткрывал дверь, чтобы дышать. А он говорил, что он купил это место. Просто купил билет на унитаз. И он летел на унитазе из Тбилиси в Москву и сокрушался, что его постоянно просят привстать. Он говорит, зачем тебе? Ну вот жди другой туалет. Тот говорит, я купил это место, понимаете? За что вы еще оказались в очень хорошей ситуации.
Мне еще повезло.
Да, спасибо. Александр Капков чудесным образом слетал в Грозный и всяко там праздновал. Мне говорят, подождите, а Немцов, вы что? Нет, вот 301-й, о 56-летнем Немцове пели одни рулады. Немцову должно было исполниться 56 лет, вы здесь напрасно прибавляете ему возраст, 9 октября. Немцов 9 октября родился, вы же помните, конечно. Ну, конечно, Путин 7 октября, а Немцов 9, это нормально. Значит, 9 октября ему было бы 56, поэтому ему было 55. Значит, вы пили одни рулады, а 46-летнего чеченца задергали. Двойной стандарт у евреев по отношению к другим, спрашивает меня 301. У евреев, не знаю, у евреев есть такое свойство. Они арабов недолюблют, да. Но я должен сказать, что я об этом знаю только понаслышке. Но я должен сказать, что Немцов, если бы завел Немцов гарем, вот это было бы. Тут бы все дрогнули, и арабы. А? Вот Немцов бы завел. Ты понимаешь, что если бы он собрал всех своих женщин прекрасных и так далее? А? Как бы он, просто за ним бы шла вереница, может быть, из десятков, а может быть, из сотен. Сотен. Может быть, из сотен. Хорошо, в движение.
Подъем в движении.
Ну вот Немцов не путал эти вещи. В смысле, он был в этом смысле менее морален. Для того, чтобы переспать, он не женился каждый раз. Есть такие люди, которые женятся каждый раз. Да, смотрите, значит, я знаю одного, 6 жен, пожалуйста. Очень высокое положение занимает сейчас. И 6 раз женился, но всякий раз, чтобы, собственно говоря, сделать одно и то же. А мог бы как-то и...
Зато всех женщин обрадовал.
Ну, конечно, искренностью своих намерений. Значит, движение, 4 балла на Ленинградке, 10 км в час, очень плохо. Новая Рига не едет в Москву, 10 км в час, большой затык. Также на 10 км в час входит Минка, и на 7 км, гигантская пробка, гигантская, 7-километровая частная на Киевке, и 7 км в час также на Калужке. Ребята, у вас тут тухло, конечно. Все, в городе более-менее прилично, кроме обычных энтузиастов Нижегородки и Волгоградки, кроме обычных, и хуже всех на Волгоградке, 3 км в час. Значит, у нас 10 км в час достигает профсоюзка перед Гагаринской, и на Волоколамке, где, как вы знаете, начался ремонт, тоже 10 км в час перед Войковской тошнит на Ленинградке, как обычно, и перед Енисейской на проспекте Мира. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем!
10:07, понедельник, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Да, в Саратовской области через годик найдут труп. Что-то всех-всех понесло. Большая задержка электричек на Казанском направлении в Москву. В интернете нет никакой информации. Большая задержка электричек на Казанском направлении в Москву. Сейчас, я думаю, наши новости слышат, даже позвонят. Куда след? Куда след позвонит и скажет? Хорошо, давайте... Давайте про свадьбу вы уже сами с собой, пожалуйста, поговорите об этом. Договорились? Слушайте, значит, рванул доллар опять вниз, а рубль вверх. Как... Мама, 48,98, братцы, 42. Молодец, Рублевич, молодец. Ну как я на него надеялся все время. Правильно? Скоро Варламов должен откупиться. Ты помнишь этот анекдот про Варламова?
Нет.
Же абсолютно Варламов самый смешной человек на свете. Он покупал, сейчас я скажу. Он продал доллары, по-моему, сейчас Варламов, на 43, что ли, для того, чтобы откупиться по 41. Сейчас попробую. Значит, давай. Это как оно тут делается? Потом. Я пытаюсь набрать Варламова, потому что Варламов должен скоро откупаться по 41. Ведь это, вы помните эту фенечку все, да? Я сейчас... Кто не помнит, тот не помнит. Сейчас, Илья. Но если он, мы его должны поздравить. Самый смешной человек в интернете по поводу валюты, главный консультант всех и так далее, Варламов. И если он на самом деле, сейчас он должен потирать руки. Илья, здравствуйте.
Да, здрасте.
Илья, это Доренко. Ну все, не ругайтесь матом, не ругайтесь матом, вы в эфире. Слушайте, значит, только что было 48,97, мы видели. А вы же хотели откупиться по 41, помните,
по
да?
По 42, зачем вы меня обижаете?
Нет, скажите, в чем была сделка? Что я, потому что я знаю, если Варламов что-то решил, он это сделает, и все. Значит,
да.
Значит, вы скинули доллары по 45, а откупаться по 42, да?
Да, конечно.
Ну так вот, когда сейчас 48,99 опять, господи, смотрите, Силуанов против нас с вами, Центробанк против нас с вами. Мы одни, мы два титана, в сущности. Мы не титаны, мы атланты, которые держат небо, понимаете? Мы держим рубль с вами вдвоем.
Так, а вы тоже в рублях, да?
Я в рублях, абсолютно, как последняя паскудина. Ну, в смысле, у меня есть, безусловно, доллары тоже какие-то чуть-чуть. Я брал по 62 и прочее. Но это не страшно. Главное, что мой основной это доход в рублях все равно.
Конечно, конечно.
Ну, так вот, значит, мы ждем его на 42 и свергнем после этого Силуанова.
Да, обязательно все будет.
Спасибо, спасибо. Я хотел вам сказать что-то приятное. Это был Илья Варламов. Да, спасибо. 48,99. Пожалуйста, сейчас мы идем. Варламов откупится по 42. Значит, еще про нефть. Секундочку. Дайте посмотреть нефть. Я Energy and Oil Prices Natural. Сейчас. На Блумберге смотрю. 67,21. Я вижу нефть по 67,21. Что еще? Доллар должен дешеветь. Почему? Почему? Почему нефть дорожает? Ты знаешь, почему?
Почему?
На самом деле, ты думаешь, нефть стала всем больше нравиться или еще что-то, ничего подобного. На самом деле, провалилось вот это вот топление евро. Все собирались утопить евро. Смысл в чем? Я тебе объясню. Значит, какое-то время назад, с полгода назад, была мысля, что доллар, то есть монетарный, ну, Федеральный резерв и так далее, ФРС, начнет немножечко, потихонечку увеличивать цену денег. Помаленечку. Уже не станут они разбрасывать с вертолета. А как там Гринспен, Бернанке, вот, который обещал с вертолета. Значит, не станут, а начнут потихонечку увеличивать цену денег. И тогда, евро, поскольку они хотят развития сейчас ускоренного, поскольку они хотят, чтобы тронулись какие-то рынки, там, в том числе недвижимость, да, они хотят, чтобы пошла вверх, они, наоборот, разбрасывают с вертолета. И на этих расходящихся курсах все ждали, что евро будет сильно дешеветь. Сначала до паритета, 1:1 евро к доллару, а затем и уйдет ниже паритета евро. То есть, ну, будет то, что было в 2001 году, когда евро был там 83, 84, 87 центов. Центов, то есть он был ниже доллара, да, абсолютно, конечно. 0,84, 0,87, я его помню лично. Да? Значит, и все этого ждали. Но не случилось, До 1,05 доковылял, там где-то вот потанцевал на 1,02, даже, по-моему, касался, но до паритета не дошел. И сейчас он 1,1435. И поскольку, внимание, доллар дешевеет.
Так.
Доллар, представь себе, что доллар это не монета, а товар. Доллар – это товар. Представь себе, что это товар. Да? В этом товарообмене. Один, есть нефть и есть доллар. И доллар – это товар, представь себе.
Угу.
И есть мена, мена товаров. Доллары меняются на нефть. Если доллар подешевел, что, не к рублю, конечно, не к рублю, к евро. Евро, потому что рулят на планете Земля две валюты. Ну, раньше было доллар и немецкая марка, а сейчас доллар и евро рулят две валюты. Там, и рядом с ними где-то пыхтят поменьше стерлинг и суиси. Ну, они существенно ниже. Да? Значит, поскольку доллар стал дешевле, то за него дают чуть больше, их дают чуть больше за нефть. Их, этих дешевых товаров, дают чуть больше за нефть, за единицу, за баррель. Понятно?
Понятно.
Значит, чем дешевле, если сейчас 1,14. Если будет 1,20 евро, 1,18 к доллару, то, соответственно, нефть укатится куда? На 70, там, 2, 3, 4, понятно.
На наш бюджет.
Да, нам как, чем дешевле, чем сильнее евро, тем нам выгоднее, хотя наш импорт в основном из Европы, и это нам невыгодно, и в то же время нам надо платить учителям, врачам и военным в рублях, и нам выгодно, чтобы рубль был слабый, а он этого не хочет делать, но победит всегда Варламов. Уточняю снова быстро. Значит, нефть мы видим на 67.39. Уже еще подросла нефть. 67.39. Мы видим, значит, евро-доллар. На секундочку, я перезагружу. Просто мне хотелось бы, чтобы была другая цифра. И так бы волшебно же бывает. Да, мы его видим на 1.1416. Только что мы его видели на 1.1435, как вы помните. И мы видим на 49.07. На 49.07 рубль. Рубль очень сильный. И рубль пытается расти вопреки желанию правительства и вопреки желанию Центробанка, которые, как вы знаете, ставят подножки собственной валюте и постоянно агитируют за то, чтобы наша валюта падала. Но наша валюта, несмотря на это, вопреки желанию собственного правительства, тем не менее, и Центробанка, тем не менее, растет. Вот такая тема. Прекрасно, как мне кажется. Нехорошо. Все-таки серебро надо было тоже завоевать. Ведь мы такие максималисты. Либо золото, либо... Ничего. Чё? А, это вы про... А, я думал серебро, потому что Аношка купила серебро. Она про медали. Вы совсем забыли про Иран, говорит Степан из Вайтрана. Я не забыл про Иран. Иран, между прочим, выступил с прогнозом. Вы знаете, я сейчас вам зачту. Иран выступил с прогнозом, у меня это было на десктопе. А, Иран, секундочку. Что, я что, как я мог забыть про Иран? Значит, Иран спрогнозировал повышение цен на нефть до 80 долларов к 2017 году. Ну, поскольку к 2017 году можно что хочешь прогнозировать, потому что мы не понимаем даже, что будет через неделю, то понятно, что к 2017 году можно любую ерунду лепить. Понятно?
Главное дожить.
Да, после отмены санкций Иран выйдет на уровень добычи 2,5 миллиона баррелей в сутки за 3 месяца. За 3 месяца, то есть поднимет уровень добычи. Тем не менее, к концу 2016 года нефть может подняться почему-нибудь, по волшебному желанию, до 80 долларов. Интересно, в Иране тоже ожидание чуда, в русской культуре принципиальнейшая вещь – это ожидание чуда.
О, да.
Понимаешь, да?
Понимаю.
Значит, чудо, поэтому у нас, в отличие от протестантов, надо отдать им должное, протестанты всегда полагают, что что бы то ни было случается из-за действий. Ну, как бы ты должен делать что-нибудь. Делай что-нибудь, делай же что-нибудь. Делай, главное, делай. Это протестантская позиция. Они здесь на земле служат Богу. Им кажется, что через труд они движутся к Богу. Я опираюсь здесь на работы Победоносцева, если позволите. Я спросил, почему я так знаю о протестантизме. Я знаю из работ Победоносцева. известного общественно-политического деятеля конца 19-го. Ну, так вот, Иран, да, русские, они непосредственно получают благодать, получают непосредственно от Бога, сразу, без работы. Работать не надо. Так вот, и отсюда у нас ожидание чуда тоже есть еще очень важный аспект.
И русская авось.
Ну, авось, а небось, все-таки это не ожидание счастья. Авось это пронесет.
Да.
Авось пронесет. А вот ожидание чуда, как основание, это абсолютно типическая вещь, незнакомая, например, в протестантском мире вообще. Чудо. Просто будет чудо. Вот просто будет чудо и чудо.
Да, у меня знакомый каждый раз покупает лотерейный билетик. Он говорит, вот. Когда-нибудь.
Что ты будешь идти случайно, и вот это случайное чудо, понимаешь? Значит, я не знаю, как в Иране, или приход героя какого-то, придет герой, принц, какое-то, что-то такое должно произойти с русским человеком. Я не знаю, как в Иране, может быть, в Иране тоже такой же эпос, тоже такое же умонастроение, что придет чудо и будет $80 за баррель. Вообще без вопросов. Слушайте, я хотел сказать вам, раз мы заговорили о протестантах, про Викторию Нуланд, известную матершинницу. Вы помните знаменитую фразу конца 13-го года, опустить ЕС, она говорит. Когда ей собеседник говорит, что скажет, она занимается Киевской революцией в декабре 13-го года.
Так.
И ты не помнишь этого, нет?
Что она сказала?
На букву Ф она сказала слово. Мы не можем ругаться. Но, тем не менее, она сказала, в смысле сексуальной агрессии отыметь ЕС, она сказала. Они говорят, а ЕС что скажет на это? Она говорит, да пошел он ЕС. Вот так это можно перевести на русский язык. Вот, и она теперь у нас. Она ест пельмени здесь с американским послом каком-то. Да. После визита. Я хочу об этом сказать, что на самом деле приехал... Ну, ты говорила это в обзоре.
Да.
И Дэвид Рубинштейн приехал. У нас бы он был Рубинштейн, и было бы намного приятнее. Виктория Нуланд и Рубинштейн, который Рубинштейн, приехали. Они будут продолжать диалог Керри, но говорят наблюдатели, что Нуланд будет гасить то, что здесь Керри воспламенил.
Плохой полицейский?
Она плохой. То есть Керри здесь воспламенил чувство ожидания и надежды, а Нуланд приехала гасить. Вот общее ощущение такое. Я просто знакомлю вас с ощущением экспертов и читаю об этом в «Коммерсанте». Я так тоже думаю. Нуланд – это знаменитая та Нуланд, которую били в пионерлагере под Одессой.
Да-да-да.
Ее же какая-то русская била ее, по ее словам, дралась с ней в пионерлагере под Одессой, где Нуланд разбрасывала жареные семечки по земле с тем, чтобы украинские дети их искали и ели. И ее это чрезвычайно веселило. Она полагала, как излагает одна из русских блогерш, она полагала, что это страшно изысканно, и она пригласила всех смеяться, а одна из советских девочек, значит, тебе ныне русская блогерша, увидев это, бросилась на нее с кулаками, и ее изгнали из лагеря. Вот эта Нуланд, она была здесь на практике просто, ну, когда изучала русский язык. Прекрасная, прекрасная идея. Я не знаю, я не верю ни в какую такую дружбу нашу с Америкой, поэтому я думаю, Нуланд приехала для того, чтобы здесь скорее закругляться, а не для того, чтобы развивать. Понимаешь?
Говорят, что она сейчас встретится с какими-то членами гражданского общества. А
да,
вы с кем?
Да. А кто у нас член гражданского общества? А с кем она встретится? 7373948. Кто в курсе, кого из членов гражданского общества позовет Нуланд? Она здесь примет гражданское общество. Но это как? Вот как вы расцениваете? Может быть, она с гражданским обществом здесь поикшается и уедет? То есть это для отмазки делается? На самом деле приехала играть в нашу игру, но для отмазки примет там каких-то фриков. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Да, добрый день, Сергей.
Да.
В интернете массируется информация о том, что якобы у нас в посольство занесли папочку,
да.
Которая, собственно говоря, подтверждает то, что США собирается развязать войну с Россией, ну и там как бы действия, как это будет происходить.
Скажите, пожалуйста, а вы верите в это? Сегодня, прежде чем я вот вообще в 6 утра, ко мне зашел один из русских перцев с соседней радиостанции, с русского радио, и рассказал мне эту новость. Вот я отнесся к ней со скепсисом. А вы?
Ну, я, честно говоря, тоже, но визит Керри, потом затем быстрый визит Нуланд, он просто так не происходит. То есть, видимо, есть какая-то все-таки причина, ну и, может быть, это, в принципе, разумное ей объяснение, потому что такая папочка может...
А какой там сценарий? Вот дайте мне хотя бы первые вехи этого сценария.
Я думаю, что там сценарий переносится в связи с заменой, ну, как бы со сменой президента.
Да.
Вот. Но, видимо, это будет просто обострение украинского сценария, учитывая, что здесь пятая колонна у них никак не движется. Вот. То они попробуют реанимировать украинский сценарий. Козыри понятны, это Крым и тот же самый Донецк.
Ну да, но начать войну с Крымом они не начнут, они не пойдут на Россию. Скорее, на наступление на Донбасс.
Ну да, да, вероятно. А к Нулан прибегут все наши, как всегда, которые ходят за зарплатой каждый месяц. Так что, в общем, это...
Когда вы говорите, вот мне интересно, тоже интересная эта фигня, я тоже слышал. Когда вы говорите, ходят за зарплатой, вот как вы думаете, что это за зарплата? Что это за зарплата? Что, им прямо дают деньги, что ли?
Ну, я слышал, да, опять же, это слухи через там моего знакомого, который вроде как общался и с Немцовым, и с другими с товарищами, что, в принципе, это вполне нормально, вот по-разному, от блогеров до таких ярких оппозиционеров.
Что, кэш дают? Вот что они дают?
От 5 до 30 тысяч.
Прямо кэш?
Прямо кэш.
Слушай, на 30 тысяч можно нехило прожить. А? По нынешним временам.
Вполне.
Это же полторашка, это же полтора миллиона.
Да.
Елочки, а чем мы ломаемся здесь, работаем, а? Я не знаю, а? На 30... Я бы на 30 тысяч, я бы вообще не вылезал бы из Индонезии. А?
Из Камбоджи.
Нет, Камбоджа нафиг. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, Нуланд приехал, вот этот приезд Нуланд, и вот этот сценарий, который описывается в интернете, начало войны. Что вы думаете об этих вещах?
Ну, я думаю, что, скорее всего, термос вы...
Да. 7373948. 7373948, пожалуйста. Значит, я думаю, что на самом деле, Нуланд приехал закруглять то, что сделал Керри, и по существу, дезинфицировать после Керри. Она чистильщица. Она будет... Керри немножко испортил игру, и приехала Нуланд чистильщица. Ну, может быть, это не так. А может быть, развивать. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Игорь, Московская область.
Да.
Я хотел сказать, вот Керри, вот когда приезжал, мне кажется, они договаривались о цене на нефть, чтобы потом... Мы могли отправлять в Америку, как было раньше, как 2 года назад. Мне кажется, вот это самое главное.
Отправлять в Америку нефть?
Нет, деньги туда, то есть часть отправлять на их расписки.
Я понял. Я думаю, что для этих целей приезжают их финансовые власти. Алло, здравствуйте. С этой целью приезжают финансовые власти, их никогда не принимает Путин, их всегда принимает министр финансов, там Кудрин принимал всегда. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Эльвира, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Эля, да, Эльвира, ты сказали. Да. Эльвира, нормально.
Здравствуйте.
Что ее называют по-разному, я и Сель сегодня называли, как хочешь. Да, прошу вас, Владимир. Да, Владимир, прошу вас.
Визит Керри, насколько мне доступны источники, позволяют делать вывод, был связан прежде всего не столько с Украиной, и Украина была на 10-м месте. Речь идет о Ближнем Востоке.
Ближний Восток.
Ближний Восток и Нулан здесь по той же самой причине. Сюда подмешивается сейчас последнее обстоятельство, очень существенное, потому что оно идет в совокупности с ближневосточной проблемой. Это конференция по договору о нераспространении ядерного оружия, где позиция России вдруг стала достаточно странной.
Странной как что? Что это значит?
Соединенные Штаты Америки предложили сократить ядерные боеприпасы в мире на 1/3.
Да.
В ответ Россия заявила, что она будет вынуждена нарастить свой ядерный потенциал.
Ага.
Сергей, это очень интересная тема, на самом деле, отдельного разговора, если за счет нужно в какой-то...
Но именно по Ирану мы же ничего не изменили, вроде бы.
По Ирану, нет, изменяется очень сильно. Во-первых, значит, Иран занял достаточно жесткую позицию по отношению. Вы помните эту историю с обострением с саудитами,
да,
где саудиты даже вынуждены были менять внутреннюю конфигурацию власти.
Да.
И ситуация с Йеменом, она продолжает оставаться тяжелой, и Иран, на самом деле, продолжает снабжение хуситов там боеприпасами и техникой.
Да.
Последняя ситуация, которая немножко подвисла, это корабль, который сказали иранцы, гуманитарный, отправляют туда в сопровождение своих военных кораблей.
Да.
Саудиты с американцами сказали, мы его разбомбим. Тогда иранцы сказали, пеняйте на
это
себя
будет
после
война,
этого.
Это будет война.
Пока, да, никто не трогается. Значит, сегодня начали бомбардировки Йемена по новой.
Слушайте, а почему она приехала из Киева? Она приехала из Киева, где сделала ряд заявлений в поддержку киевского режима. И вернулась. То есть мы здесь, в Москве, склонны все-таки... Мы такие украиноцентричные.
Я полагаю, что все-таки Украина, конечно, имеет место быть в картине мира, но она связана, опять-таки, с дальневосточной проблемой. Потому что, насколько я понимаю, Керри приезжал со следующими словами. И мы, и вы должны действовать сообща против главного врага. Это на сегодня радикальный исламизм на Ближнем Востоке. Да. В этом смысле Украина будет вам портить настроение. И нам, но вам гораздо больше, потому что нам с вами нужно сейчас дружить. Да. Давайте будем искать, как дружить, а Украина дело десятое.
Спасибо вам большое, спасибо. Екатерина мне пишет. Вот, Екатерина, я настолько здравомыслящий, что сомневаюсь вообще во всем. Екатерина, как можно здравомыслящему человеку верить в бред про американскую зарплату? Пожалуйста, не уподобляйтесь зомбоящику. Екатерина, я настолько здравомыслящий, что я, не уподобляясь, думаю про американскую зарплату вот что. Я думаю, что если бы это широко было, широкая, ну, фигня была широкая, американская зарплата, то это бы протекло.
Ну да.
Понимаешь? Представь себе, что ты ходишь, например, ну ты не можешь. Ты такая патриотическая девочка. Слушай, ну ты ходишь, например, там, в американское посольство за зарплатой. Потому что у тебя сломалась жизнь, не получилось, тыр-пыр, 8 дыр, там, и так далее. Ты бы это, ну, или по друзьям. Ты бы рассказала бы. Ну, я вот, хорошо, я был в очень резкой оппозиции к властям.
Да.
Совсем в резкой, до железной клетки дело доходило. Значит, и я никогда не получал зарплату ни в каком американском посольстве. Сроду не слыхивал ничего подобного. Сроду не слыхивал ничего подобного. Я терся среди них. Я был внутри вот этой тусовки, которая оппозиционно и резко-резко обижает, оскорбляет Путина. Я был внутри этой тусовки. Я не слышал ничего про американскую зарплату. Я бы мог слышать. Мне не давали, например, мне не давали. А я мог бы слышать. Но я не слышал. Понимаешь, в чем фигня? Поэтому я начинаю сомневаться. Может быть, они там через как-то фонды прокачивают, не знаю.
Может, ну, какие-то гранты, но...
Может быть, гранты какие-то, я не знаю. Это все-таки не зарплата. Сейчас я говорю, нет, но это все равно подпитка какая-то.
Да, ну сделать газету, это не получить
зарплату. Лина спрашивает, а Полонского будете обсуждать? Мы обсуждали Полонского, у нас большая просто передача. Я знал Нуланд в 80-х, была милая девочка, которая знала по-русски всего ничего, про маты говорить нечего, ее очень любили на судне. Иван знал ее на судне. На каком судне? Иван, ну дайте же нам историю. Дайте же нам настоящую историю. Вот дурак, еще и за бесплатно, говорит Роман. Да, 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 да. Мы помним 2004 год и вашу фразу в ролике. Это что, была просьба украинских властей? Нет, украинских властей тогда не было. Мы же делали революцию, вы совершенно ошибаетесь. Я просто был один из тех, кто делал революцию. Так, давайте-ка. Раньше были олигархи, они и спонсировали. Теперь они за границей. Или я ошибаюсь? Не знаю, ребят. Я думаю, что я слышал про именные карты. Вот мне пишут карты. Я слышал один раз про именные карты. Что, дескать, совсем доверенным людям дает американское посольство или люди, близкие к американскому посольству, неименные, именно безымянные карты, которые можно купить в Америке в универмагах, на которые немного денег кладется, но безымянные карты, значит, которые в банкомате можно обналичить. Я про это слышал. Но я слышал от этого, об этом от людей, близких к Кремлю, не от оппозиционеров. Mm-hmm. То есть я думаю, что утекло бы, если бы это было, ребят. Но это не утекает, может быть, этого и нет. 10.30, поехали.
Обзор прессы.
10.38, микрофон Эльвира Хасаншина. Сергея Полонского вернули на родину. Такой материал публикует «Коммерсант». Он рассказывает, что в окружении Полонского уверены, что, избавившись от него, камбоджийские власти получили возможность национализировать средства и недвижимость бизнесмена в этой стране. общая стоимость которых может измеряться десятками миллионов долларов США. Вот такой сегодня в «Коммерсанте» есть материал. И еще один призывников отправит на производственную практику. Президент Владимир Путин расширил возможности трудоустройства для тех, кто планирует выбрать альтернативную гражданскую службу в армии. Глава государства распорядился создать производственные роты для выпускников вузов, которые должны несколько лет отработать на предприятиях оборонного комплекса. Не исключено, что службу по такой схеме в будущем смогут пройти пилоты гражданской авиации, которые согласятся трудиться в условиях Крайнего Севера. Интересный материал также в российской газете. Про искусственный интеллект, например, можно прочитать. И про сочинский матч Путин на МК.ру. 10.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Огромное число сообщений пришло по поводу того, что оппозиция получает деньги, и Кашин об этом писал, и все на свете, и на что живет Илья Яшин, и где он работает, и так далее, и так далее. Ребят, через фонды, конечно, делятся какие-то деньги. Я знаю, я помню, я спрашивал господина Илларионова в 90-е годы, что он каждый год получает грант от фонда Форда. Фонд Форда, ну, понятно, это делается формально без всякого посольства. Если вы говорите, что им платит посольство, вот здесь ошибка. Ну, конечно, посольство может каким-то образом рекомендательное письмо написать, понятно, да?
Да.
Ну, конечно, это связано. Конечно, это все было бы наивно полагать, что это никак не связано. Однако деньги напрямую из посольства, еще раз я повторяю, не подтверждаются. Ну, не подтверждаются. Ну вот, и они бы подтвердились, если бы они были. Ну, кстати говоря, давайте так, давайте прекратим об оппозиции, давайте про нас. Вот нам здесь выживать, жить. Значит, я сегодня вижу в «Коммерсанте» большую публикацию. Обвального падения российской экономики не произошло, однако наша экономика, значит, посмотрите, вот и просто... Глубина спада экономики увеличивается. То есть мы, вот, экономика России сокращается медленно и уверенно. Медленно и уверенно. Это статья заметная в «Коммерсанте», сегодня можете посмотреть. Я настаиваю. И дальше и параллельно вместе с этой статьей на РБК я вижу значит, публикацию о том, что Собянин запрещает этим самым первые этажи превращать в... торговые точки и всякие точки услуг и так далее, Это же меня вызывает сомнения. На самом деле, как может вынырнуть экономика из этого глубочайшего чудовищного кризиса? Вот как она может? Вот как? Значит, есть опора на государство, на оборонзаказ, который, я считаю, принципиально важный. Раз. Ну, что оборонка дает не ОКР, ну, так везде, в Америке, например, да? Не ОКР дает, там, Боинг, там, кстати, и Роквелл и так далее. Они ведут научные изыскания очень много. Значит, дальше. Существуют крупные опорные вещи, там, я не знаю, нефтесектор. Но посчитано в России, что если мы будем обслуживать только крупные корпорации, то нам нужно население от 60 до 80 миллионов. От 60 до 80 миллионов. Мама, где ты будешь кормить еще 60? Объясни. Где, на чем, на какой хрени ты будешь кормить еще 60? Они что, все в охранники должны пойти? 60 миллионов охранников должно стать? Сегодня есть публикация смешная, я читал, по-моему, в «Ленте.ру», о том, что число охранников возрастает всюду. Значит, мы делаем следующее. Добываем нефть и идем в охранники. На этом заканчивается трудовая деятельность. Значит, я считал, и считаю, и повторяю, и сейчас повторю, что единственный способ вынырнуть из любого кризиса – это самозанятость. Самозанятость. Например, я говорю, Эля, работа кончилась, Эль. Ну все, больше нет. У акционеров нет денег, ничего. Эль, крутись как хочешь.
Так.
Ты что меня спросишь в первую очередь? Условия. Я готова крутиться, но ты дай условия. То есть я тебе говорю, Эль, живи как хочешь, Эль. Ну, как хочешь, ну, нет денег больше на зарплату. Понимаешь, мы сокращаем ваш отдел, мы сокращаем ведущих. До свидания, Эля, на улицу. Все.
Да.
Ты что, должна идти? К метро деньги просить? Нет. Значит, я должен создать условия, Эль. Я должен создать условия, при которых ты начнешь выживать сама. Начнешь вызывать сама, солдат Путину рожать и так далее. Понимаешь, это сама ты будешь делать, сама. Понятно? Я с тебя ничего не спрашиваю, налоги платишь, не разбойничаешь, по большой дороге не ходишь, нет, прохожих убиваешь, нет, пьяная валяешься по каналам, нет, Эля, все нормально, смотри, там где-то, значит, вот купила себе сегодня на ужин, понесла сосиску, еще где-то, значит, там где-то в школу ребенка снаряжает, сама, понятно, о чем я говорю? Сама, ни у кого денег не просит. Значит, самозанятость, это и есть единственный способ, почему этого не может быть в России, почему? Почему Россия всегда опирается на армию и флот, я понимаю, но не опирается на обычного работящего мужика? Почему-то в качестве примера работящего мужика я выбрал тебя. 7373948. Вопрос самозанятости. Вот что меня интересует. Если бы я был каким-то умным советником, не знаю, у Путина, у Собянина, не знаю, я бы сказал, ребята, отпустите мужиков работать. Я говорю об этом не первый раз, а уже десятый. Почему этого не делается? 7373948. Скажите мне, кто самозанятые люди? Вот вы самозанятые, сами. Вот позвоните мне. Не работайте на оборонку. Не менты, не наркоконтрольники, не ФСБ, а просто сами куете спокойно, растите солдат Путину, там, граждан, так далее. Позвоните, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, давайте. Вот вы работаете сами, или в оборонке, или где? Где вы?
Я самозанятый в сельском хозяйстве.
Да. Меня интересует...
Вот сейчас ключевая тенденция – это упорядочение государства. Приведу простой пример.
Давайте.
Если я вырастил бычка для того, чтобы он попал на рынок, я должен заказать машину лицензированную, привезти его на лицензированную бойню, заплатить за услуги автомобиля, за услуги бойни, получить там документы. И только с этими документами я потом могу цивилизованно приехать в Москву и продавать это мясо. Сколько нарастает на килограмме рублей?
А сколько вы скажете? Я же не знаю, вы знаете.
Не, я не знаю. Я просто когда узнал этот порядок, я прекратил держать.
Да.
Это надо или нелегально, или убыточно. И где-то.
Значит, либо какой-то магазинчик, маленький киоск, вот где я мясо беру, маленький киоск, где вы просто привозите тупо мясо сами на своей машине, да? А если там мент заявится, ну, его угостят немножко.
Да, надо будет...
Угостят, ребят, но мы же хотим прилично работать, мы же не должны делать через киоски, через, на тротуаре плащ-палатку, что ли, расстилать. Понимаешь, я читаю сегодняшнюю, пожалуйста, статью. Власти РБК. Власти Москвы остановили процесс переделки квартир в магазины. Не знаю, это хорошо или плохо. У тебя есть какие-нибудь...
Ну, я бы хотела бегать за чипсиками куда-нибудь близко.
За пивком. Нет, за чипсиками.
За чипсиками.
За чипсиками. Хотела бы поближе. А с другой стороны, если шумят?
Не, ну вот маленькие торговые точки, они не шумят. Если там какая-то, я не знаю, клуб там или бар, то понятно, да, они будут шуметь. Это можно сделать ограничение на это.
Я убежден, что в России не будет экономики гигантов. Ее не будет. Будет экономика, где гиганты должны занимать менее половины, а другая половина должны быть просто русские мужики, обычные русские мужики, которые просто самозаняты. И они грабят прохожих, и не работают на нефтянку, и не работают на оборонку, а просто сами куют свое счастье. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Павел, мне 34 года. Вот как бы я отношусь, можно сказать, к этим самозанятым мужикам.
Ну и хорошо, расскажите, насколько вам легко. Потому что если бы я был советником Путина или Собянина, я бы сказал, что на таких, как вы, надо молиться.
Нелегко, у меня как бы двое детей.
Как бы, ничего себе, как бы, хо-хо, как бы, ага.
Ну, не как бы, двое детей.
Да.
Вот. И на самом деле нелегко. Занимаемся вот с ребятами, как бы работаем все, естественно, не то, что в серую, вообще в черную. Потому что если куда-то пытались вылезать уже на белые рынки,
да,
как бы все, сразу зажимает, все, закрывались и обратно уходили как бы в подполье. Вот. Как бы сидим в гаражах, делаем автомобили, причем очень хорошо и качественно, всякие разные. Ага. Приезжают на Инфинити, на Субару, и чего только нету, как бы вот. То есть газели, перевозки, вот как бы есть. Сейчас в данном случае вот ремонтирую, прям чиню ее прям вот на месте. Ага. Вот своими руками, как бы вот.
То есть, условно говоря, у вас есть ощущение, что вас за это не любят. Вот за то, что вы не с кистенем по большой дороге ходите, а просто руками работаете, ежедневно при том, да, вас за это не любят.
Нет, но я не знаю, какой спектр как бы людей, может быть, не любит. То есть, ну,
власть должна любить. Но я должен помогать таким, как вы, если я власть. Я должен помогать таким, как вы. Ну, с моей точки зрения. Я должен сказать, у меня есть оборонка, у меня есть нефтянка. А дальше мужики что-нибудь делают. Оборонка с нефтянкой поднимут мне 80 миллионов человек. Еще 60 просто так. Я же не могу их в газовую камеру отправить. Я им должен что-то придумать. Для того, чтобы им придумать, мне мало войны в Донбассе. Мне мало, мне надо еще что-то, чтобы мужики руками что-то делали, чтобы они не слонялись по улицам. Значит, мне надо. Кого-то я пристроил ездить на мотоциклах взад-вперед, для того, чтобы они не слонялись по улицам. Ездить с хоругвями взад-вперед на мотоциклах. Кого-то еще куда-то пристроил и так далее. Но мне надо, все равно у меня 60 миллионов остается. 60 миллионов, которые я должен куда-то приходовать, куда-то устроить. Я должен им создать условия для работы. Черт бы их задрал. Алло, здравствуйте.
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 Сергей, меня зовут Светлана Николаевна. И я вот сейчас услышала, что вы затронули животрепещущую тему о переводе жилых помещений в нежилые.
Нет, друзья, мне кажется, что я знаю от сегодняшней публикации, что это запрещено. Значит, я не понимаю. Я об этом читал недели три назад, что собирались запретить. Оказывается, потом было сообщение, что нет. Не запретили, но де-факто это происходит. Значит, получается, что 60 миллионов не могут работать. Эй, Елена Николаевна, где вы? Она пропала. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хочу...
Голос такой грустный, Господи, помилуй, хочу повеситься. Я хочу пойти повеситься. Чего у вас голос-то грустный?
Да не грустно, я хочу поделиться своим опытом.
Давайте.
Когда вот у нас началась перестройка, да. Я поняла, что на оборонке, оборонку нас шустали рушить. И я ушла, не дожидаясь своего пенсионного возраста, года на три.
Ага.
А я умела шить, и я стала шить, и стала долларами брать за шитье. Я во как стала жить.
Ух
прекрасно.
Ты. Ух ты.
Так что я хочу вообще пожелать молодежи побольше шить. Приобретать специальностей, больше
уметь. Что-то уметь делать руками. Что-то уметь делать руками.
И тогда в любой черный день пригодится. Да. Ваше умение, и вы будете иметь хлеб с маслом, а может и с икрой. Как?
Кто пытался, кто, да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Александр меня зовут.
Расскажите про вас.
Ну вот, у нас мужик тоже звонил и говорил, что невозможно построить, ну, сделать, сдать шкуры, зарезать, там, я не знаю.
Да.
Это действительно так и есть. На район, вот на район, один из районов Центральной Черноземной России.
Да.
Один пункт, где можно сдать, где можно получить штамп на тушу.
Значит, и... по существу вас толкают в коррупцию. Вас обязывают быть торговать через киоски, либо на плащ-палатке на обочине дороги, правильно?
100%. Именно так. Потому что мы вот выращиваем, мы там курей выращиваем, еще через своих распространяем, да. Безусловно. Мимо закона. Это неправильно. Это, конечно, это неправильно.
Но... Женщина шьет одежду, говорит Евгения, а на нее шьют дело. Елена, я давно, как аудитор на самозанятости, отбиваюсь от работы. Оказывается, работы очень много. Елена Искунцева, ну позвоните, пожалуйста, родненькая. Сейчас я для вас буду держать линию. Елена Искунцева, аудитор на самозанятости. А, нет, в смысле, вы на самозанятости. Но вы не можете служить экспертом по самозанятости. Аудитор на самозанятость. У нас в доме было две кафешки на первом этаже и в подвале. Армяне годами давали взятки милиции. Это был кошмар. В каком смысле? Что значит давали взятки милиции? Они делали при этом что-то для вас нежелательное? Алло, здравствуйте, допрошу вас. Да.
Алло, здравствуйте. Вы Елену ждете или уже можно?
Елена Искунцева, которая аудитор. Мне кажется, что ей-то легко жить, аудитору.
Я тоже, меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Очень приятно.
Да, здравствуйте.
Я тоже бизнесмен, ага. Так называемый. Вот вы сказали, вот сейчас обзор был прессы, сказали, что экономика не рухнула.
Не рухнула, вот, но углубляется,
да,
падение.
Я уже как бизнесмен не получаю зарплаты больше полгода.
Полгода.
Вот из-за таких дураков она еще не рухнула. Но я ее не получаю, потому что у меня много долгов.
Ну, у вас же растет, вот. Растет капитализация за то предприятие, а?
Нет? Как только я их выплачу, я все закрою.
Скажите, а вы начинающий бизнесмен?
Что это? Нет, я 20 лет.
20 лет?
Уже, да,
а почему
работаю.
Стало сложнее? Мне стало
больше 50, сложнее. У меня трое детей.
Дурацкий вопрос. Стало сложнее работать или легче?
Конечно, сложнее.
Сложнее?
В бизнесе? Да это просто враги.
Ну, посмотрите, еще. Дайте мне периодизацию. Дайте мне периодизацию отношения к малому бизнесу. Периодизацию. Например, с 90 по 95-й. Нет, вам 20 лет. Значит, с 95-го по 2000-й, с 2000-го по 2005-й. Вот так, по 5 лет. Дайте мне периодизацию. И охарактеризуйте каждый период.
О, это сложно сделать.
Ну, вы сказали, стало,
ну,
было.
Ну, вы знаете, тогда у меня и возраст был другой. Может быть, энтузиазма было больше. Но проще всего было работать в начале, конечно.
В 95-м?
Да.
Ну, был хищнический капитализм, наверное.
Ну и что? Нормальные люди не занимались никаким хищничеством, а работали, делали свое дело.
Я понял. 7373948. Меня интересуют, бизнесмены, которые пытаются открыть свое дело здесь и заниматься самозанятостью. Как утверждают в сегодняшней публикации, экономика идет, тем не менее, вниз. Стагнация на годы. И она, стагнация связывается у нас парадоксальным образом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Слушайте, можно я вам расскажу всю историю? У нас все наши эксперты, это же башковитые ребята, да? Они связывают прекращение стагнации с тем, что нефть пойдет наверх. То есть опять с чудом, как Иванушка-дурачок. Но ей-богу, что они щуки потрут, там что-то, какое-то брюшко или еще что-то. Можно, наконец, когда-то мне увидеть Россию, которая надеется на себя? Не на то, что нефть, понимаете же, нефть пойдет вверх, и тогда случится чудо, приедет принц на белом коне и поцелует всех, кого не попадет. Но что ты будешь делать опять, а? На себя можно надеяться? Так, давайте про себя.
Сергей, у меня двушка на первом этаже, мы живем с мужем и двумя детьми. Вот у нас в доме уже выкупили много квартир, и мы надеялись, что нас тоже переселят с балконом, с большой кухней. А я у соседей спрашивала, куда они переехали, им повезло. Они разъехались удачно, а мы только что приватизировали свою квартиру.
Вы скидываете...
На самом деле, смотрите, у нас были предложения...
Двушку на первом этаже?
Тоже.
Да.
Да, на первом этаже. Я слышала, что выкуп первых этажей сейчас прекратился. Вот хотелось бы понять, почему.
Ну, потому что правительство пытается меня мешать бизнесменам. А скажите, пожалуйста, а что это значит? Вот я пытаюсь понять. То есть концепция, стратегия. Вы покупаете двушку на первом этаже. Это сколько метров?
Нет, я не покупаю, я живу в ней. Я хотела ее продать людям, которые мне предложили, ну, хорошую цену, и я могу разъехаться.
Ну, мы с вами никогда не увидимся. Ну, примерно сколько?
Что сколько?
Ну, сколько денег, чтобы вы купили что? Вот вы двушку на первом этаже поменяли бы на что?
Ну, я могу поменять ее на две однокомнатные квартиры элементарно по тем предложениям, которые мне уже приходили. Уже. Ага. Ну, то есть... Просто этим, значит, покупателям, которым мне предлагали, да, им сейчас как бы перекрыли выкуп первых этажей. Вот
Собянин мне хотелось
запретил. Понять, почему.
Собянин
это
запретил.
Дело хорошее на самом деле.
А мы познаем Собянина. Знаете, что мне вчера говорят? А на самом деле, я вам скажу, почему. Я сейчас, прямо сейчас его пресс-секу напишу, Собянин, позову его в эфир. Потому что они мутят, это страшная история с Собяниным. Рассказать? Значит, я сейчас найду, наконец. Я сейчас найду, потому что они мне пишут об этом. Мы в переписке с представителями Собянина уже примерно полгода. И я постоянно им пишу, что пусть придет Собянин сюда. Она говорит, Москва. Но это, наверное, как бы сказать. Говорит, Москва, это же что? Это же Москва всего-навсего. Если бы целая Россия, мне кажется, Собянин пришел бы. Но так он не хочет приходить. Сейчас найду свою переписку. Я ее обнародую, переписку свою, нет, я ее стер, значит, с пресс-секретарем Собянина. Сейчас выйду из эфира, напишу, попрошу прийти и все это вам объяснить. Договорились?
Хотелось бы, да.
Договорились, спасибо большое. 7373948, 7373948. В Москве препятствуют малому бизнесу.
Да, по всей России очень тяжело.
А я считаю, что если вы не хотите, чтобы эти люди с кистенями вышли на улицу, в бандиты, чтобы не пошли, если вы не хотите этого, если вы хотите стабильности мира и поддержки, то вы обязаны поддерживать мелкий бизнес. Мне казалось. Может быть, я ошибаюсь? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня тёшка, меня тоже зовут Сергей.
Сергей, можно я вам прочитаю быстро? Знаете, с 2004 по 2008 года работал в белую, пишет Грум. С 2008 года по 2014 в серую. С этого года работаю только в черную. Если буду работать в белую, при нынешних условиях будут минуса. Вот так.
Да, понятно.
Расскажите о себе.
О себе, вы знаете, я как раз один из тех предпринимателей, который пытается выкупать эти квартиры.
Да.
И пытался выкупать, и вот одну успел выкупить, а на следующую уже вот все это застопорилось. Я не понимаю на самом деле логику, поскольку, вот на мой взгляд, что мы делаем? Мы выкупаем вот квартиры, которые расположены на первом этаже, ну, они интересны для перевода в нежилой фонд. Они начинают стоить дороже после того, как перевели нежилой фонд.
Я, собственно, этим и занимаюсь. Вот я, например, на прошлой неделе сходил, молнию починил. К дядьке, который вот этим занимается. Я честно думал, что этого вообще в России не осталось.
Смотрите, Сергей, что получается? Мы людей, кто живет на первом этаже, мы у нас есть возможность переселить их в более лучшие, ну, в лучшие жилищные условия дать. Некоторые, вот женщина звонила, что она двушку на две однокомнатные. Я в прошлый раз дал однокомнатную и двухкомнатную людям.
Да.
За их двушку на первом этаже. Это первое. Второе. В этом месте появляется какое-то предприятие, которое работает на людей, кто живет в этом доме. То есть, опять же, удобно. Третье. Появляются рабочие места и для тех, кто живет, и как бы и я как арендатор, если, так сказать, я сдаю как в аренду это помещение, то я плачу налоги, и те, кто какой-то бизнес там делает, платят налоги.
Слушайте, вот вы скажете, как эксперт, вот мне пишет 34-й, продали трешку на первом этаже в два раза дороже от рыночной стоимости, купил двушку, дачу и автомобиль. Сейчас там суши-бар и зоомагазин,
да,
пишет 34-й. Это лоббизм сетевиков и владельцев торговых центров. Травят мелкий бизнес. А знаете, какая катастрофа, пишет Лара... Это 87-й. А знаете, какая катастрофа, пишет Лара, для маленьких коммерсантов, которые уже обосновались, за 10 миллионов, например, купили квартирку и не может перевести в нежилое. Бизнес стоит, все стоит, прямое разорение и так далее.
Ну, вот у меня то же самое.
А, так вы все тоже правильно. Подзалетели, да?
Я тоже, конечно, я купил такую квартиру, и теперь не могу ее перевести, потому что ну, непонятные совершенно препоны, непонятные преграды, но просто на ровном месте.
Евгений, а кто живет на втором и на третьем этаже, получает шум, запахи, лишний мусор и воду с электричеством вешают на них?
От того, что молнию переставляют, получается, да. Что...
Видите, ну, я захожу переставить молнию, например. Ну, вот да, я это сделал, фактически.
Или какой-то канцелярский магазин.
Чувак тихий. Тихий, утром взял, вечером отдал, и все. И
да нет, но это смешно все. Никому это как бы... Всем, кто вокруг живет этого...
А может быть, они хотят, чтобы люди вышли на большую дорогу? Может быть, надо... Может быть, вас выталкивают к выезду за границу, пишет 35-й. Никита Кричевский считает мелкий бизнес, в принципе, врагами власти и народа. Народа даже. Я думаю, что самостоятельных людей могут бояться, конечно. 11 часов мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 18 мая.
Подъем.